1 декабря 2014 года. Клуб интеллектуального досуга ведет Серебряный.
Здравствуйте. Меня зовут, как сказано в программке, Сергей Дмитриевич Серебряный. Я, так получилось, много лет занимаюсь Индией. И вот Сергей Викторович предложил мне выступить с таким рассказом на какую-либо тему. Я выбрал вот Брахма Самадж, поскольку здесь у вас такое место, ну, религиозное. Такая вот, на мой взгляд, интересная тема с точки зрения истории религии. Ну, в качестве предисловия я бы хотел вот что сказать. У нас, у некоторых, не знаю, как здесь, есть представление об Индии как какой-то стране, ну, не знаю, особенной, где там какие-то, какая-то особенная мудрость, особенная святость, или наоборот, кстати, в Европе и в России тоже иногда были представления о том, об Индии, наоборот, как о стране каких-то дьявольских наваждений. Я помню, я разглядывал страницы какого-то учебника Яна-Амоса Каменского. Там была картинка: индус поклоняется дьяволу. То есть про Индию существуют очень такие диаметрально противоположные мнения. Но я действительно давно занимаюсь Индией. Не могу сказать, что я ее как-то, ну, досконально знаю, потому что это огромный мир. Ну, какое-то представление о ней у меня есть. И у меня оно достаточно трезвое. И иногда на каких-то этапах я даже чувствовал некоторое отторжение, потому что это все-таки совсем другой мир. И иногда я был там студентом, прожил там 10 месяцев в качестве студента. Это было давно, в 67-68 году. Это было одно из самых интересных, пожалуй, таких испытаний в моей жизни. Потом с удовольствием приехал обратно. Потом много лет там не был, не пускали меня туда, лет 20. Но потом снова стал ездить. Ездил с удовольствием и с большим удовольствием возвращался обратно почти всегда. И это не только я, вот мои коллеги тоже так. Один даже именно так и сформулировал. Уезжаешь из Индии иногда просто с ужасом, но через некоторое время снова туда хочется. Индия обладает каким-то магнетизмом такого очень амбивалентного, правда, свойства. Но это в качестве предисловия, что, в общем, Индия действительно интересная страна, но я не считаю, что там есть какие-то особенные мудрецы или особенные, наоборот, злодеи и ужасы. В общем, я думаю, что и мудрость, и глупость, и святость, и не знаю, что, какая противоположность святости, в общем, распределены более-менее равномерно. И в России этого добра хватает, этого добра примерно столько же всего, как и в Индии. Но Индия для нас интересно тем, что там действительно многое по-другому. Многое оттуда смотрится совсем иначе, чем как мы привыкли видеть вещи. Дальше, прежде чем говорить вот и об этом, о Брахма Самаджи, об этом религиозном течении, о его основателе, я все-таки хотел бы обрисовать общую картину индийской, ну, скажем, культуры или цивилизации, как вам больше нравится. Потому что я, наверное, можно исходить из предположения, что даже очень образованные россияне, которые специально не занимаются Индией, обычно имеют они все-таки довольно смутное представление. Я не знаю, может, я ошибаюсь, может быть, вы наоборот и лучше меня, может быть, кто-то из вас уже много лет и в Индии жил. Или, по крайней мере, путешествовал.
Да, мы были много.
Много были в Индии?
Да. Регулярно бывает.
Да. А где?
Гималайи, Утар-Прадеш в основном на юге один раз были, но связаны с работой. Угу.
Ну, хорошо, но я все-таки тогда рискну высказать некоторые общие соображения. Но если вот что-то вам покажется неправильным, то я вполне, так сказать, готов выслушать ваши возражения. И, значит, сколько? Ну, тогда я где-то минут 40-50 могу говорить, да, или меньше. Ну, а потом можно вопросы, да?
Да, у нас время до 9.
Угу. Ну, хорошо, да. Тем более мне будет интересно, если у вас тоже есть личные впечатления об Индии. Ну, вот первое, что я обычно стремлюсь сказать, что так получилось, что вот Индия – это одно государство. И хотя вот на всем этом пространстве культурном сейчас не одно, а там три крупных и еще там, по крайней мере, три поменьше государства. И Индия как такая культурная, что ли, как культурный ареал по своему внутреннему разнообразию подобен, а во многих отношениях и более разнообразен, чем Европа. Просто так исторически сложилось, что вот Европа в новое время развивалась как конгломерат отдельных государств, поэтому мы привыкли думать о Европе в терминах отдельных вот наций, да, там англичане, французы, итальянцы и индийцы. Но понятие индийцы – это оно соразмерно понятию европеец, потому что внутри этого понятия существует много разных, так сказать, этносов, можно даже сказать, народов. А так просто получилось, что в Индии, в отличие от Европы, имперский принцип восторжествовал тогда, когда в Европе наступило так называемое новое время и восторжествовал принцип национальных государств. А в Индии сначала была империя великих моголов, которая впервые, собственно, за всю историю этого субконтинента объединила его в одну политическую систему, а потом, когда на 18 веке стало распадаться, то вот тут же уже подоспели англичане, из распадающихся кусков Могольской империи собрали в течение 100 лет свою империю, которая потом еще 100 лет существовала, и потом была разделена всего на два государства. Потом вот, Индия, Пакистан, потом Пакистан еще на два развалился. И вот в этом интересная такая как бы асимметрия истории Европы и Индии. Языков разных в Индии, ну, по крайней мере, не меньше, а то и больше, чем в Европе. Если сейчас даже вот в Европейском Союзе, там у них сколько официальных, 27 или 28 языков, то индийской конституции их сейчас 18, Индийская литературная академия признает 24 или 25 литературных языков, а лингвисты при переписи учитывают больше 300. Когда же при одной из переписей они пустили это на самотек и предложили каждому называть свой родной язык, то таких наименований оказалось около 1600. Ну, это, конечно, как у нас, если пустить, там кто-нибудь скажет, что у него рязанский язык, у кого вологодский и так далее. Так можно себе представить. Но вот потом все-таки в результате всяких, так сказать, приведений к общему знаменателю остановились на цифре в 300 с чем-то. И дальше в переписях вот просят человека сказать, какой из этих 300 его. Это вот к вопросу о разнообразии, да? Ну, антропологическое разнообразие, может быть, вам тоже бросалось в глаза. Все-таки европейцы все более-менее, ну, там с какими-то расхождениями, конечно, но индийцы гораздо более разнообразны. Там от очень светлых почти европейского цвета до очень черных почти негров. И это все перемешано. И когда вы, вот если была бы индийская аудитория, то там был бы вся палитра представлена. А религии, вот, значит, ну, в Европе, но если не считать вот нынешней этой волны мусульманской эмиграции и периферии, все-таки в Европе у нас, даже включая Восточную Европу и Россию, более или менее одна религия, ну, хотя христианство, конечно, разделено на разные разновидности, все-таки это христианство. Ну, там меньшинство типа евреев и так далее. Хотя это тоже, в общем, одна компания, в конце концов. А в Индии, и в этом огромное разнообразие, и в Индии так получилось, что туда пришел ислам, причем впервые в Синд, это сейчас в Пакистане, он пришел еще в 8 веке, то есть буквально... Ну, почти сразу, вот, когда была первая волна экспансии ислама, то он дошел с одной стороны до Пиренеев, с другой стороны до Средней Азии и до Индии, до Южной Азии, вот, до Синда. И там они так вот и не уходил, этот ислам, он так там и укоренялся. И недаром вот эта зона, она потом стала Пакистаном, потому что там ислам давно и очень укоренен. Но в остальной Индии ислам, начиная с 13 века, по крайней мере, уже стал господствующей политической силой. То есть вот в начале 13 века образовался так называемый Делийский султанат, вот с центром именно в Дели. И из этого Дели мусульмане пытались завоевать, в общем, они... Два раза двум султанам делийским удавалось почти весь субконтинент охватить, но это потом, когда они умирали, все снова распадалось. Но вот в XVI веке, когда из Ферганы пришел Бабур, то вот ему и его потомкам удалось почти весь субконтинент, кроме крайнего юга и крайнего северо-востока. Крайний юг – это то, что сейчас Керала, она никогда не была под мусульманской властью. И северо-восток – это Ассам и прилежащие штаты. Там моголы пытались туда проникнуть, но у них это не очень получалось. Но культурное влияние все равно было. Но зато был Афганистан, как часть этого же мира. И в конце концов Афганистан, и сейчас это во многом культурная часть того же мира. Англичане, повторяю, построили свою империю, присоединив и крайний юг, и северо-восток, кроме Афганистана. Афганистан они пытались, но потом они фактически его контролировали, но потом в 1907 году, как известно, Афганистан оставили буфером между Российской и Британской империей. И, в общем, Афганистан, конечно, проиграл от того, что там не было такой вот постоянной европейской власти. И до сих пор это очень, на мой взгляд, во многом от этого это такая проблемная зона. И вот ислам, это мне важно для дальнейшего. Я для себя вот такую как бы типологию распространения ислама, не знаю, может быть, ее кто-то другой тоже придумал, а я вот сам, что называется, самодельно сделал. Наверное, можно это для многих других так называемых мировых религий такую типологию сделать, и для христианства, и для буддизма. Ну вот ислам. Значит, в некоторых случаях, в случаях некоторых культур или стран, ислам полностью или почти вытеснил предыдущую, так сказать, ну, религию, скажем, и занял господствующее положение. Ну, скажем, вот классический случай Ирана. Да, зороастрийцы там остались буквально там где-то как маргиналы, а большая часть их в Индию удрала. И там вот они сейчас называются парси. И сохраняют этот свой зороастризм. Вполне видная такая община. Европейцы, собственно, изучали зороастризм через индийских парси. Они сохранили всю эту, все эти тексты. Или там, скажем, Египет и вообще Северная Африка. Да, вот Египет, пришли арабы-мусульмане, и мусульмане, так сказать, и стала это господствующей религией, а христиане остались меньшинством там в виде вот коптов, хотя достаточно влиятельным меньшинством. Это вот один случай, да, что ислам полностью замещает. Второй крайний случай – это Пиренеи. Ислам пришел, несколько веков господствовал, создал роскошную культуру, но потом была реконкиста, его выгнали. И вообще, так сказать, всех арабов и мавров, выгнали евреев заодно. Но теперь испанцы вроде официально признали, что они погорячились. И с гордостью называют сейчас страной трех культур. И даже недавно разрешили всем, потомкам изгнанных евреев вернуться в Испанию. Это, оказывается, не так смешно, потому что оказалось, что в Иерусалиме есть община сефардов, которые до сих пор хранят ключи от своих домов в Испании. Так что, если кто-нибудь из вас докажет, что вы потомки изгнанных из Испании евреев, то вы имеете право на испанское гражданство. Это так, к слову. Насчет арабов, кажется, нет. А изгнанию евреев из Испании мы обязаны и Спинозой, и Карлом Марксом, и разными другими знаменитыми людьми. Это вот еще один крайний случай. Случай России. Значит, Московское княжество и остальные, они были вассалами Золотой Орды, которая стала мусульманской. Но потом этот вассал поглотил своего мусульманского сюзерена и маргинализировал его в рамках своей православной христианской империи. Ну, хотя сейчас все равно даже вот внутри современной России у нас есть это мусульманское меньшинство, и с ним тоже могут быть разные проблемы. Но это все-таки какой-то третий вариант. И четвертый вариант, самый сложный, это Балканы. Когда турецкая власть Османской империи пришла на Балканы, кого-то обратили, но большинство не обратили. И получилась такая чересполосица. Ну, в рамках империи это еще как-то было терпимо. Но вот это все аукнулось уже в 90-е годы гражданской войной, когда там, значит, и мусульмане, и, значит, и православные, и католики, все вроде на одном языке говорят, но у всех разные веры. Вот это и Индия, как ни страшно это сказать, это такие большие Балканы. Потому что там получилось вот то, что на Балканах. Пришли мусульмане. В течение, по крайней мере, 6 веков, 13, 14, 15, 16, 17 и большую часть 18, они были господствующей политической силой почти на всем субконтиненте. Обратили в свою веру довольно много народу. Так что сейчас, в 20 веке вот пришлось делить эту Британскую империю по религиозному принципу. Ну и даже в Республике Индии, в оставшейся, там 13-14% мусульман все равно, примерно как в России сейчас. Только у них 13-14% это гораздо больше в абсолютных цифрах. То есть многих обратили, но большинство не обратили. Реконкисты тоже не произошло. Хотя многие индусы до сих пор считают, что, в общем, надо бы, конечно, реконкисту сделать. И вот нынешний премьер-министр Моди, в бытность свою премьер-министром Гуджарата, как-то неосторожно обмолвился, что вообще надо бы к мусульманам применить окончательное решение. За что его, значит, не разрешили ему въезд в США на какой-то. Ну и за другие какие-то его грехи. И там время от времени, вот этот раздел 47-го года сопровождался всякими погромами индусско-мусульманскими, до сих пор там это очень болезненная проблема. И возвращаясь, к моему герою, к моему персонажу, Я возвращаюсь или обращаюсь к Бенгалии. Это часть Индии или часть Южной Азии, которая сейчас разделена на две части. Да? Это вот Бангладеш, бывший Восточный Пакистан, где в основном живут бенгальцы-мусульмане. Хотя индусов довольно много, есть и католики. И Западная Бенгалия, штат в составе Республики Индии, где живут, большей частью индусы. Вот такой раздел произошел в 47-м году, но до сих пор живут люди. Вот у меня есть один знакомый бангладешец, индус, к который до сих пор как бы вот психологически не принял этого раздела, потому что все равно для многих это одна страна. И вот когда этот мой знакомый как-то съездил в Германию, уже объединенную, он сказал, да, вот немцы объединились, но у них большие проблемы, каково нам будет, если мы объединимся. То есть, в принципе, так сказать, как мы все знаем и по нашему собственному опыту, государственные границы могут быть весьма изменчивы. И кто знает, как будет выглядеть карта Южной Азии там еще лет через 50. Ну вот Бенгалия, это такой вот кусок этой Южной Азии или Индии. Ну, вы представляете, в дельте Ганги, это, ну, как бы такой, можно сказать, северо-восток. Хотя сами индийцы, когда говорят северо-восток, они имеют в виду Ассам. Вот как мы говорим Дальний Восток, да, так вот индийцы говорят северо-восток, но это еще за Бенгалией. А это Бенгалия, значит, вот в дельте Ганги. И поэтому даже называется Бенгальский залив, да, вот эта часть Индийского океана. Ну, там мусульманская власть установилась тоже в начале 13 века, в самом начале. Там оставались какие-то мелкие индусские княжества, вассальные, но, в общем, там была прочная мусульманская власть вот с начала 13 века, то есть 13, 14, 15, 16, 17, в середине 18 века, значит, англичане частично уже себя там утвердили. Ну, там считается такое знаковое событие, называется там битва при Плеси, 1757 год. Не знаю, насколько она была битва большая, ну, какое-то было сражение, пушки стреляли, сколько-то народу погибло. И там долгая история, почему это все было. Но в результате этого англичане получили, они стали как бы агентами вот правительства и даже Делийского, получили власть над Бенгалией. И от этого идет отсчет в построении Британской Индийской империи. Такое, ну, это символическое событие, как залп Авроры, да? Вот эта битва при Плеси. Но англичане, как и другие европейцы, там были уже довольно давно. То есть вот Калькутта была основана примерно тогда же, когда Петербург. А Петербург у нас в 1703-м, да, а Калькутта там не было какого-то одного точного года основания, потому что там были какие-то деревушки, англичане их там покупали, передвигали, строили, разрушали. Ну, в общем, где-то в 1690 каком-то году, в общем, эта Калькутта уже там зародилась. Ну, примерно лет на 10, может быть, меньше раньше, чем Петербург. Я не случайно сравнил, тут есть определенные аналогии. И, ну, история британской власти – это отдельная интересная история. То есть британцы сначала туда, как и другие европейцы, пришли как торговцы. И это Калькутта и другие их центры – это были фактории. Но вот как один британский историк сказал, что англичане – создали свою империю в Индии в припадке рассеянности, или, так сказать, in the fit of absent-mindedness, в припадке легкомыслия. То есть они были, вот когда стала распадаться Могольская империя, то всем европейцам пришлось оборонять свои эти фактории от анархии, которая царила кругом. Они стали нанимать индийцев в качестве воинов, потому что империя распадалась, много было безработных бывших солдат. Вот как сейчас на Украину кто-то там идет из бывших, которые им воевать охота. Также и там, в общем, люди, индийцы какие-то охотно шли, им хорошие деньги платили. В общем, и вот все эти самые европейские фактории, и английские, и французские, в меньшей степени датские, да, еще какие-то, они обрастали такими армиями, и в результате вот из всего этого выросла власть, потому что англичане чем дальше, тем больше, так сказать, приобретали вкус вот к установлению контроля над местной территорией, хотя сначала это как бы выросло из самообороны. И вот Калькутта на протяжении 18 века выросла в очень важный такой центр, потому что среди вот окружающей анархии это был центр ну, как бы закона и порядка. И туда прибивались всякие торговцы, там, ростовщики, большей части индусы, потому что, хотя власть в течение вот многих веков была мусульманская, но мусульмане, я повторяю, и там не обратили всех местных в ислам. В ислам были обращены в основном представители низких каст, которые от этого что-то выигрывали. Или в отдельных случаях могли, конечно, и представители высоких каст обращаться в ислам, если это им давало какую-то значительную выгоду. Там могли стать какими-то видными военачальниками, там даже местный вот наваб, то есть как бы наместник центральной власти, был бывший индус, обратившийся в ислам. Как индусу ему бы никто не дал это наместничество, а как мусульманину ему дали. Ну, хорошо. Париж стоит обеде, да? Вот в таком же смысле. И, значит, вот в этой Калькутте, там англичан вряд ли было большинство. Это был такой город, ну, вот в каком-то смысле, ну, не знаю, можно сказать, плавильный котел, но город межкультурных взаимодействий. И постепенно вот англичане расширяли свою власть. Такие же центры, два еще таких крупных центра были в Западной и в Южной Индии. Это был Бомбей, который сейчас на маратский лад стали называть Мумбаи, и Мадрас, который сейчас тамилы, значит, стояли, чтобы ее называли Ченнай. Это были примерно такие же. Но Калькутта была важнее. И вот в 1773 году решением парламента она была назначена столицей всех британских владений в Индии уже в 1773 году. Но, как вы, наверное, без меня знаете, там это формально управляла Ост-Индская компания. Ну, типа как наш «Газпром», да, вроде бы отдельная компания, но на самом деле это, конечно, государственное учреждение. Вот, также эта Ост-Индская компания, она формально была независимой торговой компанией, но, конечно, она была во многом частью государственной машины, и недаром именно парламент решал там вот что-то такое относительно ее власти в Индии. Вот 1973 года была уже власть, Верховный суд, уже, значит, в 1784 году там был такой знаменитый этот лорд, ну, у нас пишут Гастингс, ну, или Хейстингс, и основали в 1784 году азиатское общество, типа такой академии, где вот стали изучать санскрит, знаменитый Уильям Джонс был президентом академии, стали переводить с санскрита, ну, и англичане к этому управлению подходили очень ответственно. Раз мы управляем, надо знать, кем мы управляем. Они, значит, стали выяснять, какие у них законы. Значит, раз был суд, значит, и выяснилось, что индусов надо судить по их законам, мусульман по их законам. Ну, хорошо, значит, там первым делом перевели законы Ману. Но санскрита толком сначала никто не знал, значит, какого-то там образованного индийца попросили перевести сначала на фарси, потому что фарси в Европе уже хорошо знали к тому времени, значит, и потом с фарси уже перевели на английский. Но потом все-таки вот эти англичане дошлые, Джонс такой, там Уилкинс, еще несколько знаменитых людей, они все-таки добились у брахманов, что те им стали санскрит преподавать. До этого они не очень хотели. Ну, тут, видимо, все-таки власть, потом они деньги давали. В общем, уже англичане стали там усиленно санскрит изучать и стали переводить. И, как известно, значит, в 1785 году вышел первый перевод прямо с санскрита на английский «Бхагавадгиты». Причем он вышел, это издание было финансировано Ост-Индской компанией, издано было в Лондоне с предисловием генерал-губернатора Хейстингса. То есть это было на высочайшем уровне. И в предисловии Хейстингс написал, что это вообще прекрасный текст, это, так сказать, великое достижение человеческой мысли, и там примерно так сказано, что даже когда солнце британской власти в Индии зайдет, то вот это останется. Это важнее, чем наша власть в Индии. Вот дословно он это сказал. Написал в 1785 году. И вот наш герой, которого вот зовут Рам Моган Рай, он родился вот где-то в Бенгалии. Ну, там спорный вопрос, то ли в 1772, то ли в 1774. Ну, в общем, уже его рождение совпало, можно сказать, с провозглашением Калькутты столицей британской. То есть он, вся его жизнь уже протекала, можно сказать, при власти британцев. Он был, с одной стороны, индус, но, с другой стороны, он принадлежал к очень специфической группе индусов, которые уже, видимо, не одно поколение служили при мусульманской власти. Ну, их иногда называют персионизированные индусы, так с английского перевод, потому что официальным языком был фарси, все мусульман в Индии, у мусульманских государств, ну, естественно, языком Корана и там, грубо, ну, можно сказать, теологии каких-то научных работ был арабский, а языком администрации и языком светской культуры, насколько она могла существовать, был фарси. И вот эти индусы, которые служили в администрации так или иначе мусульманские, они по долгу службы вынуждены были вот знать фарси, в какой-то мере арабский тоже. И вот он, насколько можно, вокруг его фигуры потом накрутили много мифов, потому что он такой стал фигурой как бы символической. И таких уж прям достоверных сведений о его детстве, юности, в общем, нету. Но примерно можно понять по аналогии с другими людьми вот этого типа, этого круга. Поскольку он был индус, значит, он с детства, по крайней мере, там какие-то санскриты его учили. Ну, родной язык был бенгальский. Но бенгальский был в основном разговорный язык. Ну, на нем существовала уже некая, в основном, религиозная поэзия, отчасти придворная тоже. Какие-то были зачатки литературы в бенгальском тоже, средневековой, так можно сказать. Потом, когда вот он по наследственному, так сказать, обычаю пошел, он сам почти не успел уже послужить мусульманской власти, потому что этой мусульманской власти практически не осталось. Но, видимо, в семье, во всяком случае, были традиции, и он наверняка, если не с детства, то с юности, знал и фарси. И, наверное, и арабский в какой-то мере. Ну вот я повторяю, о его юности мало что точно известно, но более-менее достоверно известно, что уже в каком-то таком достаточно взрослом возрасте он стал работать секретарем у одного из сотрудников пустынской компании. Известен сотрудник по имени, он даже оставил некоторые воспоминания о нем, об этом рае. И вот уже во взрослом состоянии он выучил английский сам, потому что никаких в его время никаких как бы институций, вот школ, там, где бы местным преподавали английский, не было. Это возникло уже, вот он стал потом это учреждать одним из первых. Ну вот он выучил, причем выучил совершенно блестяще. У него есть довольно много текстов написал. Это, конечно, потрясающий английский язык. Он немножко такой вычурный, чуть-чуть, на современный взгляд, архаичный, но мощный, выразительный очень. И даже вот есть письмо к нему Джереми, или как по-русски говорят, Иеремии Бентам или Бентама. Есть оно, вот оно, и в этой книжке, и в собрании с ним этого Бентама, где он к нему обращается и говорит, что я поражен вашими, в общем, английскими сочинениями, что если бы я не знал, что вы индиец, я бы подумал, что это написал какой-то очень образованный англичанин. То есть человек явно был очень способный. Ну и в то же время вот в этой калькутской среде явно можно было сделать быстрые и легкие деньги, может быть, не совсем честным способом. Ну, понятно, время было какое-то непонятное, так сказать, старые законы уже не действовали, новые еще не сформировались, что-то вроде наших 90-х годов. И там вот в этой Калькутте, как пишут, да было довольно много индусов, вот богатых, происхождение богатства которых было такое не очень понятное. И в частности, вот Эрам Охонрай каким-то образом приобрел довольно, видимо, большое состояние. Опять же, в биографиях так как-то об этом пишут смутно. То ли наследство какое-то досталось, то ли он сам как-то заработал какими-то, не знаю, в общем, честно говоря, не очень вникал. Я думаю, что это даже толком и неизвестно. Никто это особенно, это вряд ли возможно исследовать сейчас. Но известно, что вот в 1815 примерно году он приехал в Калькутту. А Калькутта уже была к этому времени таким действительно значительным культурным центром, помимо всего прочего. Там был колледж Форта Уильяма, основанный в 1800 примерно году по образцу Оксфорда и Кембриджа. Это было такое учебное заведение, которое англичане учредили. Они поняли, что им нужны администраторы, британцы, которые хорошо знают местные языки, местные обычаи. И они учредили вот этот колледж Форта Уильяма. Форт Уильям – это был вот центр Калькутты, такой военный. Он до сих пор там. Я как-то туда забрел, когда был студентом. И потом на меня военные смотрят, кто это тут? Оказалось, что нельзя, это запретная зона. Но как-то там не было большой охраны, но меня с позором выставили. Но тем не менее, он там существует. Значит, и вот там молодые англичане, которых присылали туда работать, они там год или два обучались местным языкам. Там преподавали местные англичане, в частности, это было. Рядом, тоже я об этом скажу пару слов, это тоже очень важно, тоже примерно в 1800-1801 году туда приехала группа баптистов. Вообще, вот интересно, баптисты и баптистские миссионеры сыграли в истории Индии довольно видную роль. Именно баптисты почему-то. Причем эти были баптисты, там главный был такой Уильям Керри, который был англичанин, причем он в Англии был вообще сапожником. Но вот он загорелся желанием, значит, проповедовать, и при нем еще два или три американца были тоже баптисты, и они высадились в Калькутте сначала, но англичане, английская власть очень боялась миссионеров. Она боялась вмешиваться в религиозные дела местных жителей, боялась, что миссионеры вызовут какие-то неприятности. Тем более, что были случаи, когда миссионеры там слишком усердствовали и вызывали нехорошие реакции местных жителей. И они до 1813 года миссионерам вообще было запрещено появляться в британских владениях в Индии. Только потом специальным указом парламента. Там в Лондоне возмутились какие-то местные, значит, деятели христианские, что как же так? Мы владеем Индией, мы запрещаем там проповедовать Слово Божие. И тогда был принят закон парламента, что все-таки пускать миссионеров. Но это было в 1813-м. А в 1801-м, когда прибыли эти туда баптисты, то их, естественно, англичане хотели уже выгнать оттуда. Но, к счастью, недалеко от Калькутты было небольшое датское владение под названием Серампур. Такой городок, который до сих пор там существует, там колледж есть. И они туда скрылись. И все, закон есть закон, значит, вот это датская территория. Англичане ничего не могли поделать. И эти там, значит, вот баптисты организовали там центр, ну, такой культурный, переводческий, издательский. Вот я читал, ну, я не мог это проверить, но так пишут, что это в первой половине XIX века это был крупнейший издательский центр во всей Азии. Они там переводили, этот Керри, конечно, был фантастический, такой, видимо, энергичный и способный человек. Они там наладили перевод, ну, если не всей Библии, то, по крайней мере, Нового Завета, на несколько индийских языков. Вот сидя там, в этом самом, недалеко от Калькутты, в этом Серампуре. Серампур – это Шри Рамапура, то есть город владыки Рамы. Ну, так сказать, в современном произношении Серампур. Они там перевели на бенгальский, на асамский, на ория, на маратхи, даже на какие-то южные языки, на китайский даже. Они там издавали книги на китайском языке и посылали в Китай. И даже еще до 13 года британцы в Калькутте поняли, что все-таки это очень важные эти люди, они их стали приглашать даже преподавать в колледже Форта Уильяма, так сказать, в виде, как не миссионерской деятельности, а преподавания. Они там недалеко от Серампура там доехать. Вот. Значит, вот это такая была вот культурная ситуация. Ну, там, может, еще что-то было, там еще было много чего. Ну вот в частности было это, то есть Калькутта была очень важным культурным центром. И вот Рамоханай поселился там в 1815 году. Он был человек довольно зажиточный, он купил себе дом. Кажется, он даже до сих пор сохраняется как его мемориальный такой дом. И он такой развернул тоже, вот, может быть, он нажил свои деньги не совсем честным путем, но употреблял он их очень благородно. Он тоже стал, значит, издавать книги, писать разные сочинения. И, ну, если сказать коротко, то в 20 веке его прозвали отцом современной Индии. Вот, The Father of Modern India. Вот за ним такой титул. Ганди, вот этот Мохандас Карамчанда, однажды, правда, пытался оспорить, потому что Ганди, конечно, его, видимо, не очень так жаловал. И однажды его обозвал пигмеем. Как-то так. За что получил выволочку от Рабиндраната Тагора, который был как бы духовным наследником Рамана. И, в общем, как бы почти извинился потом, что он, мол, не то имел в виду. А, значит, вот одно его название — отец современной Индии. Но это, конечно, не может преувеличение. У современной Индии не могло быть, конечно, одного отца. Но это такая символическая вот фигура. Что, какие у него были заметные деяния? Его иногда называют индийским Лютером. Почему? Потому что он стал впервые переводить с санскрита, ну, по-нашему сказать, священные тексты на современный, на живой разговорный язык. А именно Упанишады на бенгальский и на английский тоже. И он издал в Калькутте на свои деньги несколько главных упанишад, издал, я не помню, кажется, санскритский текст он не издавал, но он издал в переводе на английский и на бенгальский. И одно время издавал даже газету на персидском, поскольку... А первое свое сочинение, которое он выпустил еще в 1804 году, тут какая-то темная история, но вроде действительно он написал. Оно было вообще написано на персидском языке с предисловием на арабском, потому что персидский был языком образованной элиты, и мусульманской, и индусской. И он это, вот, поскольку он этот текст обращал вот к этим кругам, то он написал, может быть, тогда он и английского толком не знал, он написал его по-персидски. Он называется по-арабски «Тухват уль-мувахиддин», дословно «дар монотеистам». И там он доказывал, значит, что вот все известные ему религии, а именно, значит, ислам, христианство и индуизм, все они в основе своей как бы едины и исповедуют веру в единого Бога. Ну, конечно, с точки зрения вот современного религиоведения это довольно наивно, но у него такие были благие пожелания. И потом он, собственно, эту идею и развивал дальше в своей жизни, в своих трудах. Но вот впервые он заявил ее еще в 1804 году на персидском языке. Значит, вот он издал эти самые упанишады. Причем вы, наверное, знаете, может быть, слышали, что ведь впервые упанишады в Европу попали очень странным путем, да? Значит, их наследник могольского престола был такой Дарашикох или Шикух. Он вот пытался такой синтез сделать индуско-мусульманский, и он заказал перевод какого-то количества упанишад, не помню, чуть ли не 100 с чем-то, с санскрита на фарси. И это было сделано, значит, во второй половине 17 века. Ну, потом, правда, эта линия не восторжествовала. Брат его, будущий император Аурангзеб, пришел к власти, этого Дарашикоха казнил как вероотступника. И сам Аурангзеб потом был таким правоверным мусульманином вообще. и довел империю до максимальных размеров, после чего она стала разрушаться. Но тексты эти остались, и их в конце, значит, 18 века обнаружил французский исследователь такой, его звали, ну, если по-русски его имя назвать, Гиацинт, ну, по-французски Жасен, да, ну, по-русски он Гиацинт, Гиацинт Анкетиль Дюперон, то у него такая двойная фамилия, Анкетиль Дюперон. Он вообще в Индию поехал изучать именно Авесту у парсов. Но одновременно он нашел вот это, обнаружил этот персидский перевод Упанишад. И перевел это с персидского на латынь. И издал в Париже, по-моему, в 1801 или 2 году на латыни, значит, с предисловием, где он пишет, что вообще это очень интересные философские труды. Я бы хотел, чтобы наши философы, которые вот там читают все Канта и там Шиллинга, чтобы они это тоже почитали. Может, они там найдут тоже много интересного. Ну, и эта книжка была, как известно, любимой книгой Шопенгауэра. Вот, и когда потом появились переводы уже непосредственно с санскрита, и Рамо Ханрая, и английских индологов, то он эти те переводы не принял. Он сказал, нет, вот я люблю вот тот. Хотя тот явно был такой опосредованный и уже довольно, так сказать, далекий от оригинала. Но это вот к предыстории вопрос. А Рамоган стал первым переводить с санскрита и на английский, и на бенгальский. Ну, не знаю, насколько его эти переводы имели распространение, тут вопрос темный. Это надо отдельные исследования производить. Я боюсь, что это слишком большого все-таки влияния не имело. И, так сказать, индусская элита его принимала, в общем, в штыки, потому что для них он был со всех сторон вероотступник. Во-первых, такие совсем ортодоксальные индусы, которых было много и среди вот этой новой элиты калькутской, для них он был такой индус второго сорта, поскольку вот он был из этих персонизированных, которые мусульманам служили. И он, собственно, сам себя, можно сказать, и позиционировал как такой уже человек вне ортодоксального индуизма. У меня там была жена какая-то индусская, как положено, там чуть ли не с детства. И сын, по крайней мере, один был. Но говорят, что в Калькутте он почти публично жил с любовницей-мусульманкой, так сказать. И, ну, Калькутта же был город свободный, там, так сказать, если ты закон не нарушаешь, то ничего, живи, пожалуйста. То есть, конечно, для ортодоксальных индусов он был личностью не очень приятной. И он с ними, там, они с ним даже полемизировали по разным вопросам. Вообще, вот он, какие у него еще есть сочинения? Одно из его сочинений, это, конечно, блистательно совершенно написано. Там англичане в течение первой трети XIX века вели споры. Значит, вот парламент, когда каждые 20 лет утверждал бюджет Ост-Индской компании, и какое-то количество денег выделялось на образование, уже, так сказать, начиная с первых лет, по-моему, чуть ли не с конца XVIII века. И вот шли споры, какое образование финансировать. И они, значит, англичане делились на два лагеря. Одни назывались ориенталисты. Они говорили, мы должны финансировать вот их традиционное образование. Пусть индусы, мы будем финансировать традиционные индусские школы, где их обучают там санскриту и всей премудрости. А мусульман, у них медресе, мы тоже будем их финансировать. А были другие, которых по-английски называли anglicists, ну, то есть, как бы, англизирующие. Это своеобразный такой аналог наших славянофилов и западников, да? Они говорят, какого черта, почему мы должны финансировать эту всю, в общем, мракобесие, это средневековое? Мы должны финансировать английское образование. Но эти споры шли, и они, собственно, разрешились только уже после смерти Рамо Ханрая. Об этом я могу потом отдельно сказать. И вот Рамо Ханрай в 1823 году, есть потрясающее его письмо генерал-губернатору, англичане открыли санскритский колледж в Калькутте, то есть государ... как бы на деньги английской власти, колледж, где должны были преподавать санскрит и всю эту традиционную, так сказать, индусскую премудрость. И Рам Мохан Рай написал потрясающее такое по своей мощи стилистическое письмо генерал-губернатору, где он начинается такой фразой, которую невозможно перевести на русский, что вот хотя мы, как подданные, значит, никогда не хотим вмешиваться в дела правления, но иногда бывают такие ситуации, когда ну, невозможно молчать, потому что вот уже прямо вот совершенно что-то творится невообразимое. И вот он, значит, говорит, что я осмеливаюсь вот сказать вам, что вот то, что вы открыли этот колледж санскритский, это вообще безобразие. Что вот, небось, в Англии вы финансируете, там вы преподаете людям натуральную философию Ньютона, философию Бекона. А у нас, значит, вы всякое мракобесие, значит, будете вот финансировать. Нельзя. Надо финансировать образование на европейский лад. А интересно, что уже в 1817 году в Калькутте открыли так называемый индусский колледж. И подозревают, что Рам Мохан Рай там тоже был одним из основателей, хотя дело темное, потому что это основали, в общем, ортодоксальные индусы. Он назывался индусский колледж, потому что там должны были учиться дети ортодоксальных индусов. Но преподавание там все шло по-английски, и это был именно колледж по западному образцу, потому что даже традиционные калькутские индусы уже поняли, что детям надо давать западное образование по-английски. Ну, с этим колледжем тоже много чего интересного связано. Он до сих пор существует как часть Калькутского университета, сейчас он называется Presidency College. Из него вышло, это вот, ну, можно сказать, как наш царско-сельский лицей, но только даже в еще большем масштабе. Из этого, среди выпускников этого колледжа просто длинный список крупнейших деятелей бенгальской культуры XIX века. Ну, там, ну, это, об этом можно много рассказывать. Ну, вот такая часть. Он явно занимался образованием и даже какую-то школу открыл такого более низкого уровня по-английски. Это одна была такая деятельность. Еще была у него деятельность, ну, вот вы знаете, может быть, тоже другие шли споры. У индусов был и обычай вот самосожжения вдов, который назывался сати. Когда я сейчас слышу, что каких-то телеведущих зовут Сати, я вздрагиваю. Как можно женщине дать имя Сати? Но они, наверное, не знают, что это слово значит для индийцев. Хотя, на самом деле, первоначальное значение действительно просто преданная жена. Но, так сказать, по перенесению это стало означать вот обряд самосожжения преданной жены, значит, на погребальном костре мужа. И этот обычай, он был распространен, видимо, в основном среди высших каст. Даже мусульмане одно время пытались его запретить, потом плюнули, поняли, что лучше не связываться. Хотя тоже это, видимо, их как-то так коробило. И англичаны это тоже коробило, но они до поры до времени не вмешивались. Они считали, что раз это религиозный обычай, ну, пойди вмешайся, потом получишь какие-нибудь неприятности. Но в то же время, конечно, шла какая-то такая пропаганда против. И вот Рам Мохан Рай тоже внес в этот свой вклад. Он написал целый трактат. Он был против юридического запрещения сати. Он считал, что этим мало чего добьешься. Но он считал, что надо как бы вот воспитательную работу вести. И он написал трактат, в котором со ссылками на разные авторитетные индусские тексты доказывал, что индусская жена имела право сжечься на погребальном костре мужа, но не была обязана. Такое он очень тонкое провел различие, что жесткой обязанности никакие тексты не предписывают. Ну, англичане все-таки в 1829 году издали закон, запрещающий этот сати. Тогда некоторые, значит, калькутские ортодоксальные индусы снарядили делегацию в Лондон, в парламент, где, значит, они хотели, значит, требовать отмены этого закона. И тогда уже тоже в 30-м году Рамаханай тоже поехал в Лондон, но он там по разным делам поехал, но в частности он тоже выступал в парламенте, наоборот, доказывая, что, в общем, запретили и правильно запретили. То есть он тоже вот и в этом он участвовал. Еще у него интересно было, значит, его была полемика вот с серампурскими миссионерами. А он на каком-то этапе издал очень интересную книжку под названием «Заветы Иисуса». Или, по-моему, и там то ли «Christ Precepts of Jesus», по-моему, по-английски она называется. Это он как бы своими словами изложил Евангелие, убрав оттуда все чудеса. И вот интересно, я когда-то хотел, но так не дошли руки. Подобные же тексты составили Джефферсон, и он потом его при жизни он это не опубликовал. Но потом, после его смерти, это было опубликовано. Он тоже сделал такое вот Евангелие. И Толстой. И это, в общем, одна традиция в каком-то смысле. Вот было бы интересно сравнить. В результате возникла полемика, на него ополчились вот эти серампурские миссионеры. Они одно время, видимо, надеялись, что, ну вот как наши эти католические товарищи хотят надеяться здесь обратить нас в католицизм, так, значит, вот эти серампурские миссионеры, они тоже надеялись как можно больше всяких интеллектуалов местных обратить. Но и они вот поэтому глаз положили, в частности, на Рамухана. А он возьми и вот какую-то свою версию христианства изложил. И они, долгая потом полемика шла. Он писал один трактат, другой трактат. Говорят, он даже иврит, ну, древнееврейский выучил. И, в общем, во всяком случае, вот в этих трактатах он прямо ссылается на ветхозаветные тексты чуть ли не в оригинале. Я, честно говоря, так подробно это не читал, но вот видел, что действительно там есть ссылки. Вот. Ну, евреи в Калькутте тогда тоже могли быть. Евреи в Индии были издавна и везде. Ну, и потом могли какие-то быть образованные люди, которые просто знали древнееврейский. Вот это у него была тоже очень интересная полемика. Притом на каком-то этапе эти вот, значит, миссионеры стали как бы поносить индуизм. И Рамаханрай оказался вынужден был защищать индуизм. То есть он на разные стороны, так сказать. Он, с одной стороны, критиковал своих, значит, индусских единоверцев за их какие-то, значит, там, обычаи и предрассудки. А с другой стороны, иногда, наоборот, защищал индуизм против нападок миссионеров. Так сказать, вот он на два фронта работал. Такая у него еще была деятельность. Ну и вот чем вот он остался особенно в памяти, и о чем, собственно, и вот в названии своей беседы сказал, он учредил вот такое общество. Причем сначала это был просто, ну, типа клуба, вот собирались его знакомые, они обсуждали. Потом это как-то более такие формальные обрело рамки, и они это назвали, ну, вот, если это как на хинди или на санскрите произнести, это Брахма Самаджа. Самаджа, то Самаджа на санскрите, ну, в новых языках А выпадает. Значит, Самаджа – это общество. Брахма – это прилагательное от существительное среднего рода Брахман, означающее не Бога Брахмана, а Брахман как абсолют. И пишется… Вот Брахма. Вот Брахма. Ну, самаджи. И вот это Брахма, это прилагательное. Скажем, если у нас вот есть Шива, да, имя Бога, то Шиваит будет Шайва. Да? Ну или там Вишну Вайшнава. Угу. Вот это Брахма, это также от Брахма. Ну или вот окончание. То есть это как бы общество поклонников вот Брахмы, как абсолюта. Он это основал в 28-м году. И это они такой издали, типа, ну, манифест, не манифест, но как бы устав общества. Это была попытка вот создать некую такую монотеистическую, ну, религию, не религию. Он, я думаю, сначала, трудно сказать, что сам Рамохан имел в виду, основать какое-то движение, ну, это, он слишком мало прожил потом и уехал в Англию, но, да, вот тут что я еще забыл сказать. Он в Калькутте завел дружбу вот с так называемыми унитариями. Вот, ну, вы, наверное, тоже без меня знаете, что это такое. У нас, когда я говорю унитарии, меня теперь спрашивают, униаты? Я говорю, нет, это не униаты, это унитарии. А они одно время, вот в начале 90-х, тут у нас в Москве тоже пытались вести пропагандистскую работу. Они теперь, они в Америке и в других местах до сих пор существуют. В Америке они себя называют очень смешно, ю-ю, потому что потом, позже, в 19 веке, объединились два течения, Unitarians и Universalists, и теперь они называются Unitarians Universalists, сокращенно ю-ю. А, но это вот унитарии, ну, я не знаю, наверное, вы тут лучше меня это знаете, всю историю религии. Это, в общем, такое было крайнее, как бы, ответвление протестантизма. Их еще называют социнианцы, вот по имени, он, по-моему, был то ли поляк, то ли кто. То есть это еще вот в 16 веке, вот когда это, так сказать, только реформация вся эта, значит, развивалась, то вот некоторые дошли до крайности, они стали вообще отрицать Троицу, троичность Бога, они, можно сказать, вернулись в своих вот теологических воззрениях к ветхозаветному представлению, воспроизведенному потом и в исламе, о, вот, о едином Боге и без всякой Троицы. Впервые я сам лично познакомился с одним юношей-унитарием, вот в Индии, когда был студентом, был у меня сосед американец. Я его спросил, я говорю, вы христианин? И он сказал, понимаете, я, говорит, принадлежу вот к такому течению, что вот непонятно, мы христиане или мы не христиане. Вот, we are unitarians. И вот он сам как бы понимал, что вот непонятно, они уже, собственно, почти за пределами христианства. Но в Америке это вполне сейчас признано, я не знаю, вы тоже, может быть, без меня знаете, у них есть вот церкви, приходы. Ну вот в Европе они существовали, и известен даже один случай, когда вот это унитарианство было государственной религией Трансильванского княжества. Это было в каком? В 17-м, по-моему, веке. Но я подозреваю, что там это дело было связано еще с политикой, потому что Трансильванское княжество было вассалом Османской империи. Это мне недавно пришло в голову, сравнительно, года два назад, когда я в Будапеште ходил по их историческому музею и смотрел, как это Трансильванское княжество, куда оно попало. Там до сих пор, вот в этой Трансильвании, там есть они этнические венгры, а по вере они унитарии, это, они сохраняют эту традицию. Но вот какое-то время это была государственная религия вот этого Трансильванского княжества. Потому что это действительно можно рассматривать как некоторые, так сказать, ну, если хотите, хотя это, наверное, в Европе по каким-то своим причинам возникло, но это такой уже отход от христианства почти в сторону исламского и ветхозаветного или иудейского монотеизма. И вот этих, причем унитарии, вот я говорю, одно время они тут довольно в наш университет даже наезжали, кучу книг нам навезли, значит. Они утверждают, что унитариями были Ньютон, Джефферсон, Дарвин, ну, не знаю. И, кстати, уж если на то речь пошла, это тоже важно, у нас не любят обычно об этом писать, но американские унитарии оказали большое влияние на Льва Толстого. Он много читал вот этих американских унитариев и универсалистов, еще когда они были даже разделены, но это какие-то были близкие течения. Такой там был Ченнинг, еще были там какие-то имена, я уже забыл. Толстой их много читал. И в своих религиозных воззрениях и в своем отходе от христианства он многим обязан именно вот этим американским унитариям. Вот эти унитарии, их было уже, видимо, довольно была такая, ну, не знаю, община, не община, но была какая-то влиятельная группа этих унитариев в Калькутте. И они, что называется, окучивали этого Рамохана Рая. И он, видимо, с ними довольно много общался и тоже от них много взял. Они думали его в свои ряды зачислить. Но он и к ним не примкнул. Он вот как колобок. Он от серампурских миссионеров ушел и от этих... самых, и от унитариев ушел, и основал вот свое это общество, которое во многом, конечно, было похоже по своей идеологии вот на унитарианство, то есть он признавал вот некого единое высшее существо, там, supreme being, без всяких атрибутов. Я подозреваю, что тут сказалось, конечно, его исламское, так сказать, его, ну, как бы знакомство с исламом. И вот этот его идеологию Брахма Самаджа, такой монотеизм, как бы такой дистиллированный монотеизм, при том, что он утверждал, что это вот, так сказать, и в то же время суть традиционного индуизма. И он вот свои переводы Упанишад, он переводил так, чтобы вот показать, что это вот и в Упанишадах уже был вот такой монотеизм, что, конечно, натяжка. Ну, поскольку Упанишады, так, тексты сложные, их можно и так, и сяк повернуть. Но вот он их поворачивал так. И вот он утверждал, что вот, ну, как всегда, любой реформатор, ну, не любой, но многие реформаторы утверждают, что они возрождают первоначальную истину, да, на самом деле, там, реформируя все на свете, но говорят, что нет, мы возвращаемся к истокам. Да, взять хоть Лютера, хоть Толстого. И вот он примерно, у него такая же была стратегия. То есть он, конечно, сильно реформировал наличные идеи, но при этом утверждал, что восстанавливает какие-то, так сказать, первоначальные идеи индуизма. И вот это самое Брахма Самадж, он стал такой как бы интеллигентской сектой. На самом деле, в Бенгалии. Он, по-моему, не получил особенного распространения за пределами Бенгалии. И это вот характерно для Индии. Понимаете, что вот какие-то вещи распространяются только в пределах данной языковой зоны. Есть общеиндийские какие-то вещи, но есть там интеллектуальные какие-то культурные явления, которые только вот в каком-то определенном месте. Но это движение, оно существует до сих пор. Оно действительно, из него опять-таки вышли некоторые просто самые выдающиеся деятели бенгальской культуры. И вот так я для себя это объясняю. Это было такое прибежище для тех бенгальских интеллектуалов. В основном это было, конечно, для образованных людей. Это там это... Это не были люди какие-то из низов. Там у них, как и у нас в России, была проблема вот отношения к европейской, к западной культуре. Да? Ну вот у нас, так сказать, классический пример, там споры западников со славянофилами, или там, как у нас, крайние случаи, что некоторые русские обращались вообще в католицизм. Да? Там какой-нибудь князь Гагарин, или там этот, как его... Вот черт, фамилия была, ну, неважно, в общем, который уехал и стал католическим монахом, как его звали. Ну, неважно, в общем, были такие тоже крайние случаи, да. И вот, собственно, история Индии, особенно Бенгалии, поскольку там сильнее всего и раньше всего было это британское влияние, там тоже были случаи, что вот бенгальцы, причем из высших каст, переходили в христианство. вот такое крайнее как бы западничество. Кто-то вот, ну, более-менее оставался в рамках традиционного такого ортодоксального индуизма. Для тех, кто не мог остаться в традиционном лоне, но и не хотел переходить в христианство, а в XIX веке, видимо, быть вне каких-то вот этих рамок было вообще невозможно. Это сейчас можно быть никем, да, там. Тогда надо было куда-то прибиваться. Тут для них был этот брахма-самаджи. Он как бы был и свое, индусское, индийское, и в то же время ушедшее от ортодоксии. И вот, но опять же, несколько, довольно много виднейших деятелей бенгальской культуры XIX века и XX, они вот вышли из брахма-самаджи, что характерно. По крайней мере, двух, я знаю, крупнейших ученых. Такой был физик, значит, Джагдиш Чандра Бош. Это один из крупнейших физиков индийских. Он уже даже в начале 20 века жил. И еще другой был физик тоже очень, химик крупный. Они были вот отсюда. То есть это был такой, в общем, среда, максимально приближенная к европейской культуре. Ну и самый знаменитый, конечно, это вот Рабиндранат Тагор. Потому что, значит, среди основателей вот этого брахма-самаджи, среди ближайших друзей Рамохан Роя был дед Рабиндраната Тагора, так его звали Дварканатх Тагор. Он был одним из богатейших людей Калькутты. Тоже не совсем понятно, как он свое это богатство нажил, но нажил. Там у них по советской марксистской терминологии это была компрадорская буржуазия. То есть они наживались на каких-то торговых операциях, посредничества между британцами и там местными какими-то. Но он был вот одним из самых богатых людей Калькутты. Он даже потом был в Англии, его чуть ли не королева Виктория принимала, этого Дварканатха Тагора. Потом, правда, под конец жизни он разорился и оставил сыну одному одни долги. А вот сын его был вот этот Дибендранат Тагор. Он потом стал главой вот этого брахма-самаджа. Он, видимо, в молодые годы был знаком и лично с Рамохан Рой, но еще совсем молодым человеком. Но отец его был ближайшим другом. А он потом, видимо, он вырос вот в этой среде, и он очень это все всерьез принял. Он жил, очень интересно, у него годы жизни, 1817-1905, очень легко запомнить. Но он как бы повернул брахма-самадж чуть больше в сторону индуизма. Вот он культивировал изучение Упанишад. Правда, одновременно, говорит, он очень хорошо знал фарси и очень любил газели хафиза. И вот он даже написал такую автобиографию на бенгальском, но вот ее перевела одна дама с английского перевода. Я, честно говоря, даже боюсь, до сих пор не прочитал, боюсь читать. Ну, вот интересно. Так, это одна из первых индийских автобиографий, собственно говоря. В традиционной Индии не было автобиографии. Это совершенно европейский жанр. Вот, и сыном, собственно, 14-м ребенком вот у этого, он назывался Махарши, то есть Великий Риши, но при этом был такой вполне семьянин и произвел на свет 14 детей. Причем, говорят, когда у него уже было 13, он ушел в Гималайи и подумал, чтобы стать там аскетом, но потом раздумал, вернулся и произвел на свет Рабиндраната Тагора, который, ну, там все семейство, там почти из этих 14 детей, там добрая половина, там входят в святцы бенгальской культуры, там один философ, другой музыкант, третья, там первая бенгальская женщина-романистка, там другой, там первый индиец, сдавший экзамены на индийскую, эту административную службу. Там из этих 14 детей все чем-то отличились. Но всех перешиб вот Тагор. Кстати, недавно я узнал, что, кажется, Менделеев тоже был 14-м ребенком в семье. Так что, в общем, может быть, в этом есть какая-то сермяжная правда. И, скажем, вот если мы читаем вот самую знаменитую книжку, сборник поэтический Тагора «Гитанджели», вот это, собственно, там в основном молитвы, много там молитв, то это вот все идеология Брахма-самаджа, это такой вот какой-то дистиллированный монотеизм. Почему это в Европе так на это, так сказать, клюнули? Потому что это вроде было и свое, а в то же время какое-то другое. Это не был индуизм, это было... Они даже они не поняли сначала, вот там Йейтс, который запустил всю эту, так сказать, пропагандистскую машину, он не знал всей этой подоплеки. Но он увидел что-то такое, в общем, приемлемое, а в то же время экзотичное. Вот. Но шведы, которые дали Нобелевскую премию, они все знали. И вот есть речь председателя Нобелевского комитета, шведского историка, такого по фамилии Йерне, который был одновременно историком России, у него есть труды по истории России. Он, видимо, очень хорошо знал историю Индии, и он в своей этой речи, которую индийцы никогда не издавали, потому что для них это, они как-то по-иному пытались себя толковать эту Нобелевскую премию, он там черным по белому сказал, он всю эту историю знал, он сказал, что Тагор, мы почему, так сказать, вот его еще особенно ценим, потому что это, можно сказать, продукт христианской деятельности в Индии. Это плод там вековой или полуторавековой христианской миссионерской деятельности в Индии. Это вот культурный синтез христианства и местной индийской культуры. Вот он это так понял и правильно понял. Потому что вот Тагор был таким идейным наследником вот Рамохана Рая. И он это осознавал. У Тагора есть очень такая проникновенная статья большая Рамохана Рая. Она называется, по-русски это и переведено, «Рамохан Рай, паломник Индии», где он там его и превозносит. И, в общем, вполне понятно. Он понимал все это. Тагор сам вполне понимал. Ну вот. Ну, что еще такого интересного сказать? То есть, конечно, это яркая была личность. Я одно время, как-то даже вот еще в советское время, я очень так им увлекался, даже писал там одну статью. Но сейчас как-то уже это не так мне интересно. И вот одна дама, которая живет, по-моему, в Пензе, она вот написана такую биографию. Ну, мне, честно говоря, трудно читать книжку, потому что они написаны каким-то немножко слишком еще советским, на мой взгляд, языком. Ну, она честно все это, все проработала, все попыталась понять. И вот она же перевела эту биографию. Ну, я боюсь, я еще не всю эту книжку прочитал. Вот. Вот тут вот образцы индийских книг о нем. А это вот тут есть, это его такая стандартная биография, написанная англичанкой, его поклонница. Это вот его портрет, который был написан. Он в 30-м году поехал в Англию. Причем, ну, там было разные. Ну, официально он поехал как посланник могольского императора, который к тому времени уже был, собственно, он был на содержании у британских властей. И могольский император направил его в Лондон, чтобы тот ходатайствовал об увеличении его содержания. Именно поэтому он ему дал титул Раджа. Вот на этот случай, как своему посланнику. Кстати, фамилия Рай, ну, Рой – это англизированное написание, вообще-то Рай. Это тоже персидское слово, но, правда, тут интересно вот это все индийский этот синтез языков и культур. Это был персидский термин Могольской империи «рай и раян», как бы «царь царей». Но «рай» – это тоже с индийского «раджа» в свою очередь. Многие современные индийские фамилии – это бывшие титулы Могольской империи. во многих, какой-нибудь в Орисе, вот есть наек. Наек – это предводитель. Там в Махараште есть дешмукх. Это тоже название какого-то могольского должностного лица. Какой-нибудь маджумдар. То есть вот Могольская империя оставила по себе большой след в индийской антропонимии. Ну, это, кстати, к слову, что, в общем, вот тут у него все кругом такой вот синтез культур. Имя-то, конечно, индусское, но фамилия персидская, могольская. Правда, санскритского происхождения. А титул раджа ему дал могольский император, когда, значит, послал его послом в Лондон. Ну, кроме того, я сказал, в Лондоне он там еще и вот выступал в парламенте, еще там писал много документов всяких об Индии для парламента, для принятия решений. И еще у него есть потрясающее письмо. Он решил поехать во Францию. И обнаружил, что, значит, требуется ему сделать паспорт и визу. И он написал письмо, значит, адресованное французскому министру иностранных дел. По-моему, тогда был еще даже Талейран. Вот я, мне никак не доходят руки все это выяснить. И я даже не понял, это письмо было действительно отослано, или оно просто в архивах хранится. Но письмо это есть и публикуется. Письмо потрясающее совершенно, написанное в 1831 или 1832 году. И он пишет, мы в Индии, для нас Франция была вообще-то идеал, вот, свобода, равенство и братство. Вообще все, так сказать, единение людей. И там такая фраза, что мир сейчас идет ко всеобщему единству, что границы вообще сейчас ничего не значат. И вот оказывается, что мне, чтобы поехать во Францию, мне нужен какой-то паспорт и какая-то виза. Это было написано в 1831-32 году. Блестящим английским языком, с таким ехидством. Но его все-таки во Францию он приехал, его даже принимал лично король Луи Филипп. То есть он, потому что он считался, он был посол делийского императора. Ну, вот, но он бедный, что-то там, он разорился вот, в денежном отношении, и он умер в Бристоле в 1833 году, и там и похоронен, и могила его не в Индии, а в Бристоле. И вот этот портрет был сделан с него в Англии, и он, говорят, что это вот он как бы в парадном одеянии могольского сановника. Вот. Ну, я думаю, что я вам достаточно о нем рассказал, тем более, что уже почти в Англии. Если какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Ну, вот мне кажется, что я вам донес до вас мое, в общем, восхищение этим человеком. Он, не знаю, отец ли он современной Индии, но он действительно очень яркий был человек. Еще, может, я могу сказать, что о нем знали уже в Америке. Вот по этим линиям унитарианским его труды дошли до Америки. Его, при жизни его читали в Америке. Он даже переписывался с какими-то американскими унитариями. То есть вот человек, живший в индиец, живший в первой трети XIX века, на самом деле уже вот. На его примере видно, что уже тогда была своего рода глобализация. И вот он был такой международной уже фигурой. Вот.
Спасибо огромное. Вопросы по поводу того, о чем вы говорите, как легендарной биографии. Вот, правда ли, что он закончил мусульманский, что-то вроде университета в Патне.
Ну, вот так пишут, но это дело темное. Насколько я понял, никаких документов нет. Не исключено, что он сам какие-то о себе создавал легенды. Ну, не знаю. Честно говоря, вот я тогда, когда я этим вплотную занимался, у меня не было доступа. Я вот тут, это я писал, помню, и тут с трудом добывал какие-то книжки, потом приехал в Калькутту и увидел там на развале за какие-то копейки вот книжки, которых тут в Москве я накупил их что-то штук 5 или 6, но потом их никогда не читал, потому что больше никогда этим не занимался. Но из принципа вот, как же так вообще? Ну, не знаю. Мне кажется, что это больше легенды. То, что он достаточно хорошо знал и персидский, и арабский, и наверняка был знаком, скажем, и с Кораном, и с какими-то мусульманами, это несомненно. Какое у него было формальное мусульманское образование, это трудно сказать.
А по поводу родителей, там я читал, что отец был вроде как вайшнавом, а мать...
Ну да, там они, родители были достаточно ортодоксальные, и так, насколько я тоже читал, это есть, если хотите, я могу даже вам ее оставить. Это вот такая самая, считается, полная его биография. С тех пор, по-моему, ну, есть еще более полная, но она такая, фактического материала там не больше, там просто больше рассуждений. Такой Икбал Сингх, индиец, написал. Хорошая книжка, но там фактов больше нету, там просто больше анализа его взглядов. А тут вот факты. И он, конечно, со своими родителями порвал, потому что они явно не одобряли его, так сказать, образ жизни.
С другой стороны, если отец был вайшнавом, то и тем более место это Бенгалия, это как раз родина Бхакти. Похоже вот на, ну, на мой взгляд, на то, что это какая-то своеобразная реформа самого Бхакти, его нового взгляда.
Это то, да. У него, кстати, даже у него есть несколько стихотворений, возьму, чему не приписываются, на бенгальском. И, по крайней мере, одно из них вполне такое вот бхактистское, да. Но это тоже вполне в индийском духе. Он мог вот в каком-то настроении написать такое. А потом еще ведь какой момент. Вот эти бенгальские, вот эти вайшнавы, кстати, это вот сейчас для нас они такие гламурные, потому что это уже все прошло через американский, так сказать, маркетинг, и к нам пришло в такой обличье. А вот мои бенгальские знакомые мне говорили, что в самой Бенгалии вот эти вайшнавы, на них смотрели вот ортодоксальные индусы, так сказать, сверху вниз, что это считалось какое-то отребье, что они что-то, нет, какие-то, в общем, ну, сектанты такого не очень, очень сомнительного свойства. И вот по-бенгальски сказать «бойшноб» – это как-то нехорошо. Вот. И это с одной стороны. С другой стороны, понимаете, ведь и вот этот бенгальский вишнуизм, и чайтанья, тоже ведь это наши, это, ну и вообще вот эти все прабхупады, они не очень об этом любят говорить. Но ведь чайтанья возник в начале 16 века. К этому времени уже там мусульманская власть была 13, 14, 15. Три века там была мусульманская власть. И он, собственно говоря, он проповедовал в правлении, там этот был султан Хусейн, как так звали, так? И он же обратил обратно, значит, из ислама его, среди его потом главных теоретиков были люди, которые уже до этого были обращены в ислам, работали в мусульманской администрации, знали хорошо персидский, и, значит, как-то уже знакомы были с исламом. Потом он их обратно вернул, что было совершенно с точки зрения ортодоксов невозможно. Но он, сама его, эта самая чайтаньевская идеология была явно уже тоже под влиянием эгалитаризма ислама, что человека можно вернуть, значит, вот в эту веру. С точки зрения ортодоксального индуизма это абсурд. А он их вернул, и они потом, вот эти уже индусы, прошедшие школу ислама, они стали потом главными теоретиками вот этого самого чайтаньевского вишнуизма. Поэтому это уже все было такое, так сказать, ну, как сказать, уже это был культурный синтез. И потом, кстати, это интересно, тоже это можно было бы исследовать. Потом появились вот эти биографии Чайтаньи. Они появились чуть позже, значит, уже там в середине XVI века. не исключено, что там даже было же влияние Евангелия, потому что к тому времени там были уже португальские миссионеры, которые кое-что перевели на бенгальский язык. Но вот интересно, что в биографии Чайтани есть один эпизод, ужасно напоминающий евангельский эпизод, что ортодоксальные индусы донесли султану Хусейну, что тут ходит какой-то и вообще воду мутит, подрывает устой. И Хусейн его призвал, но он оказался не таким, как Пилат. Значит, Чайтани ему вполне понравился. Он его отпустил, сказал, ладно, давай. А этим сказал, что нет, ничего, все нормально, ваша жалоба не принята. Это вот в биографии Чайтани есть такой эпизод.
Это тоже забавно, что после киртан он приходил домой и очищался. Он же брахман был. Очищался от общения.
Вообще, вот я не знаю, вот это его, это Чайтанья Чаритамрита на бенгальском, ее, по-моему, наши вот эти вишны, эти вот прабхупадовцы, они, по-моему, издали русский перевод. Но я тоже, я боюсь его читать, руки не доходят. Но вот я знаю, что американский бенгалист, такой покойный Димок, он перевел это на английский язык. И он в предисловии написал, что это вообще величайшее произведение не только бенгальской литературы, но что, по его мнению, вообще все должны это читать, что это действительно великое постлитературное произведение, вот эта биография Чайтани. Одна из биографий, их там было несколько, но вот эта самая знаменитая, она в стихах бенгальских была написана.
Это Чаритамрита?
Чайтанья Чаритамрита, да. Ее, кажется, есть она, ее, по-моему, прабхупадовцы издали в русском переводе, да? Вы, наверное, видели. Но я боюсь их книжки трогать. Я боюсь их книжки читать, потому что это как-то страшно.
Возможно, что это поздняя такая получается. Но если это не может быть, это влияние Ивана.
Ну вот я и говорю, что я не исключаю. Хотя это тоже, это так, это может быть мой домысел. Но поскольку эти биографии были написаны, Чайтанья, считается, умер в 1533-м, эти биографии были написаны примерно там через сколько-то 10-20 лет после его смерти, где-то в середине XVI века, а к тому времени уже в Бенгалии были португальские католические миссионеры, и они уже переводили Евангелие на бенгальский. Ну, это дело темное, это просто вот как некая моя такая догадка. Потому что с чего бы это вдруг? Ну, правда, были, конечно, традиции писания, так сказать, вот о географии можно, наверное, найти, но все-таки подозрительно. Но это, повторяю, это я вот слишком глубоко это не исследовал. Это много чего можно еще смотреть.
Спасибо, спасибо.
Ну, извините, если я что не так сказал.
Нет, хорошо. Сергей Дмитриевич, еще вопрос по поводу вот корней Адвайты, для, поскольку она стала практически государственной идеологией. Не государственной идеологией, а близкой к этому. На нее опиралась власть.
Когда?
Ну, в Индийский национальный конгресс.
Да нет, это все... Какой... Неру был такой, в общем, агностик западного типа. И Адвайта, она стала такой популярной среди, вот, ну, не знаю, таких официозных университетских профессоров. Это Радхакришнан такую моду запустил, что вот, ну, и Радхакришнан, и другой вот этот Суриндранат Дасгупта, два таких столпа вот этой изучения индийской философии. Ну, это они, конечно, опирались на предшествующую традицию, что вот Веданты – это самая вершина. Но сказать, что это было официальной государственной идеологией, нет, что это официально, и даже Индийский национальный конгресс всегда себя позиционировал как сугубо светское, и это у них называется, как у них это называется, ну, в общем, по-английски они это называют secularism, светскость, На самом деле, конечно, такой конгресс имел сильный индусский дух, и поэтому он многих мусульман отпугнул. Но официально нет, это никогда не было. И официально Индия – это светское государство, там религию близко не подпускают к никаким официальным, так сказать, институтам. Сейчас вот этот Моди, может быть, он что-то такое повернет в какую-то другую сторону, чего многие боятся. Но Конгресс, поскольку он именно себя… Вот Конгресс в каком-то смысле был тоже наследником вот Рамохан-Рая. Вот такая идея, что вот надо, так сказать, вот эту всю, все многообразие индийской культуры преобразовать в некий синтез, где бы у каждого было, так сказать, свое место, или во всяком случае, что все религии, все взгляды были бы примирены и объединены в каком-то высшем синтезе. Вот у Тагора это в поэзии вот есть, и в его этом романе «Гора», и в поэзии он, там его знаменитое это стихотворение, которое по-русски жутко совершенно переведено, потому что с подстрочника, и переводчик вообще не понял, о чем там речь идет. Вот у него стихотворение, которое называется, там он говорит, что я стою на берегу, так сказать, великочеловеческого океана Индии. Вот такой образ, что Индия – это как такой великий океан человечества, так можно перевести. Это самое Махамана Сагара Тиры на берегу вот великого океана. И тут, значит, вот все, и вот приходили все, и арии, и, значит, мусульмане, и христиане, и кто только не приходил, и вот все в этом океане, значит, вот они объединяются. И именно вот Неру, скажем, он признавался, что для него Тагор, я не знаю, ну там у него Рамохан-Рай тоже можно найти вот в этом открытии Индии, ну такое, как обычно, такой стандартный он о нем будет писать, ну достаточно хвалебно, но явно, что и он это признавал, что для него, вот уже поскольку Тагор был его современником и как бы старшим наставником, то вот эта идеология для него имела большое значение. И нет, Адвайта никогда не была никакой официальной.
Ну, это, видимо, из
Радхакришны. Радхакришна, но он был, конечно, вице-президентом, потом президентом, но его превознесение Адвайты было скорее его таким личным философским воззрением. Это никогда не возводилось в официозную доктрину. И, кстати, мне недавно, вот у меня один есть приятель, индиец, историк, как с ним все встречаемся, я начинаю, значит, нашу действительность критиковать, а он мне, значит, в ответ свою. И вот он все плачется, что как у них гуманитарные науки вообще в жутком загоне, что вообще полный упадок. И вот он говорит, это такая политика была осознанная Конгресса, и тот же самый Радхакришна, вот он так философ-философ, адвайта-адвайта, а когда он был, значит, начальником, то он четко у него было развивать научно-техническое образование, гуманитарное не так важно. Тот же Радхакришна двигал именно научно-техническое образование. Они понимали, как говорится по-английски, с какой стороны хлеб намазан маслом. И, ну не знаю, это тоже общеизвестное место. На самом деле индийцы народ очень, очень практичный. И в смысле практичности, хватки. И такой, я бы сказал, даже заземленности, они дадут точку вперед русскому. Это русский, так он может, это самое мечтательно, где-то там глаза небо возводить. А, ну, у индийцев, конечно, есть всякие, то, что мы знаем, там и аскеты, и все такое, но это все-таки среди общего населения, это скорее такие маргиналы. А в массе своей индийцы люди очень заземленные и хваткие, и практичные.
Да, на рынке. На рынке,
может
быть. Как-то торгуются.
Ну, поэтому, торгуют. Поэтому это, знаете...
А влияние на Вивекананду было со стороны?
Ну, ведь, кстати, Вивекананда тоже начинал как член Брахма-самаджа. Потом он из него вышел. Вивекананда, трудно сказать, Вивекананда скорее как бы отталкивался, может быть. Ну, влияние в том смысле, что это было уже ко времени жизни Вивекананды, это было такое общее достояние бенгальского, вот, бенгальской новой культуры нового времени. Понятно, он все это, так сказать, читал, знал, но Вивекананда... Ну, он какую-то немножко другую степь все-таки уже ушел. И он уже, ну, может быть, и время было уже другое. И Вивекананда был, в общем, такой, как сказать, во многом, может быть, это грубо так его назвать, но он все-таки был такой индийский националист. И я помню, в Калькутте мне показывали, значит, вот там какой-то был мемориальный уголок этого Шубаш Чандра Боса. Знаете такого деятеля? Ну, то есть, с нашей точки зрения, фигура довольно сомнительная. Да? Это был один из лидеров Конгресса. Он был, как сказать, соперником Неру. На каком-то этапе Конгресс должен был сделать выбор, кто будет преемником Ганди, Неру или Субаш Чандра Бос. И Ганди своей властью отстранил Субаш Чандра Боса, потому что он, конечно, был его противоположностью во многом. Неру был противоположностью, но Неру был достаточно хитрый, и все-таки он был ближе в каком-то смысле. А этот Субаш Чандра Бос был такой воинственный дядя. Он, значит, когда началась вот Вторая мировая война, англичане его посадили под арест в Калькутте. Он удрал и через Афганистан прибыл в Москву. Это был 40-й год. И он хотел тут, значит, заручиться поддержкой Сталина в своей борьбе против англичан. Но Сталин как-то не захотел с ним связываться и отправил его в Берлин, к Гитлеру. Сколько это был, 40-й год? Гитлер тоже как-то, Гитлер вообще индийцев, по-моему, презирал. И тоже как-то Субаш Чандра Бос ему, в общем, не очень ему понравился. И он его на подводной лодке переправил в Японию. И, значит, потом, когда уже, значит, вот шла во всю война между Японией и Британской империей, то какое-то количество индийских солдат попадало, и офицеров попало в плен к японцам. И Шубаш Чандра Бос из них сформировал Indian National Army, которая воевала на стороне японцев против англичан. То есть якобы за свободу Индии. Ну, с нашей стороны, с нашей точки зрения, сомнительный, да, вариант. Ну вот, потом, после войны, уже только когда война кончилась, он погиб при каких-то загадочных, ну, не очень загадочных, но, в общем, он погиб, он взлетал откуда-то, то ли с Тайваня, то ли откуда-то еще на самолете, и самолет рухнул, значит, при взлете, и вроде он погиб. Но многие индийцы до сих пор не верят, что он погиб. И версия есть такая, что на самом деле, значит, его советские как-то инсценировали ему авиакатастрофу и забрали его на всякий случай к себе, но потом он оказался не нужен, и, как говорят, кто-то его потом видел на Колыме. Но дело темное, но в Индии до сих пор многие верят, что дело нечистое, что он не погиб в 1945 году. И там даже была у меня одна знакомая в Калькутте, русистка, она, значит, там, она немножко, по-моему, помешалась даже на этом деле. И она там пишет, написала уже, по-моему, книжку, и даже не одну вот об этом, значит, Субаш Чандра Босе. У бенгальцев он кумир, в Калькутте ему стоит памятник конный. Вот. То есть он для них до сих пор герой. И вот я почему я начал, что мне там показывали, в Калькутте какой-то уголок, там мемориальный, это вообще. Они с гордостью, вот знаете, он воспитался на идеях Вивекананды. Я говорю, ну, хорошо ему. не знаю, насколько это рекомендует Вивекананду, но в Вивекананде вот был такой, так сказать, воинствующий дух. И я думаю, не случайно, что Субхашчандра Бос, ну, так сказать, тут это все бенгальская такая, так сказать, кухня. Вот. Ну, чтобы кончить эту историю, была несколько лет назад, уж не знаю, лет 10 лет назад, создали парламентскую комиссию даже по расследованию вот истории гибели Субхашчандра Боса. И она приезжала в Москву. Вот, и переводчица была, это моя знакомая, она меня пригласила на, значит, встречу членов этой комиссии с российскими историками в институте этих самых востоковедения. Комиссия, во главе которой стал какой-то там бывший член Верховного суда, они все просили, чтобы их пустили в архивы КГБ. Но их не пускали. И, значит, разговор был именно так. Наши историки говорят, ну что вы, этого не может быть, потому что это не может быть никогда. А хитрый индиец говорил, может быть, вы и правы, а вдруг мы что-нибудь найдем? Что вы тогда скажете? Те говорят, нет, вы ничего не можете найти. Он говорит, а вдруг найдем? Ну, им ничего не дали, никуда их не пустили, они так уехали и написали потом доклад, значит, парламентский, что дело так и осталось невыясненным, потому что нас в архивы не пустили. Так что индийцы до сих пор могут думать все, что угодно. Ну вот, ну вот этот Субхашчандра Бос такой был деятель. Ну и Вивекананда, это, конечно, такая фигура тоже героизированная. Но я, может быть, скажу такую, так сказать, еретическую вещь. Когда вот я читал действительно его выдержки по-английски, такие вот антологии его текстов по-английски, ну ничего. А потом вот я в Калькутте там, в этой миссии Рамакришны, я там прожил 3 месяца. Это отдельная история. Но я стал читать там Вивекананду как бы вот целиком, не в выдержках. И я увидел, что он был очень темный мужик. Ну, у него было очень, очень ограниченное образование, он мало что знал. Он был человек, конечно, мощной харизмы, видимо, такой. И он явно, так сказать, как бы гипнотизировал вот людей, преимущественно европейских женщин. Среди его последователей в Европе были в основном такие экзальтированные дамы.
Потом еще теософы его любили.
Ну, наверное, да. Но это очень, Вивекананда, по-моему, очень амбивалентная фигура, я бы так сказал. Тоже это некоторая такая легенда. И вот хорошо его читать в выдержках, вот когда все это, так сказать, подобрано, все самое такое выигрышное. Но если начинать читать его сплошь, то эта картина будет другая. Вот такой был мой, во всяком случае, опыт. Я потом как бы его отстранил и сказал, нет, я больше этого не читаю. И так слишком неприятно.
А вот амбивалентность в чем? Вот сочетание национализма и универсалистских таких...
У него такой универсализм был такого типа, знаете, как в том анекдоте, как эта теща говорит зятю, зачем спорить, пусть будет по-моему. То есть это такой вот, это то, что один немецкий индолог, такой хакер был, который прожил в Индии довольно долго, и так чувствует, что Индия мозги переела. И он такой придумал, не знаю, он ли придумал, но он к Индии применил термин инклюзивизм. По-немецки, значит, инклюзивисмус. То есть он говорит, что вот считается, что вот индийцы толерантные. Они не толерантные, это не толерантность, а инклюзивизм. То есть, что они как бы готовы признать любые другие точки зрения, сказав, что ну так у нас это все это уже было, это все часть нашего. Иногда просто до смешного это доходит. Там, я вот сейчас читал там про индийскую философию, какой-то написал, что, собственно говоря, все, что когда-либо было сказано вот в Европе, вообще, так сказать, вот в истории европейской философии, начиная от Фалеса и до кого угодно, все это уже в Индии тоже было, только гораздо лучше. Ну. И вот в Вивекананде вот было вот такое вот, так сказать. Ну, у него, ведь помимо прочего, явно был такой комплекс неполноценности, потому что вот у Рамо Ганрай не было комплекса неполноценности, потому что тогда, вот еще в начале 19 века, у англичан, даже в Индии, явно не было такого комплекса превосходства. Вот как Хейстингс, я говорю, не побоялся написать в 1785 году, что Гита – это нечто более величественное, чем английская власть в Индии. Но англичане на протяжении XIX века, особенно, видимо, к концу, у них развилась, ну, Англия все больше развивалась, стала вообще самой могучей державой, прогресс и вообще, а тут какая-то отстала Индия. У англичане, чем дальше, тем больше вырабатывали в себе чувство превосходства культурного и, можно сказать, расового, но это даже не имело такой расовый оттенок, это именно было чувство культурного превосходства, и они, это индийцы это тоже чувствовали, и это явно вот к концу XIX века это стало гораздо больше. Рамо Ганрай с англичанами явно общался на равных как-то вот, и англичане тогда еще в начале 19 века явно способны были принимать индийцев на равных.
Странно. Мне казалось, что наоборот. Наоборот они, так сказать.
Нет, но во всяком случае гораздо больше. Вот из того, что я читал о Рамо Ганрае и читал его сочинения, там не чувствуется вот никаких комплексов. Вот он вот это его письмо к генерал-губернатору 23-го года. Оно, так сказать, конечно, выдержано в таких верноподданических, но это так сформулировано, что это можно понять как угодно. Там такая вот скрытая ирония даже есть. Что я, конечно, понимаю, кто вы и кто я, но я понимаю, что я тоже не лыком шит. Там такой как бы подтекст, понимаете. Вот. А в сочинениях Вивекананды уже чувствуется такая закомплексованность, преодоление, я, по крайней мере, так вот, я его воспринимаю. То есть все его рассуждения о величии Индии, и там призывы к индийцам там быть сильными, быть энергичными, в этом чувствуется вот некоторый, так сказать, вот комплекс неполноценности, по крайней мере, он его чувствует в своих соотечественниках и внушает им, что его надо преодолевать.
Это похоже на правду.
Вот я так, когда я читал Вивекананду, я вот это чувствовал. Вот у Ра этого нету. Он своих может поносить за вот какие-то, так сказать, за предрассудки, за идолопоклонство, за этот обычай сати. Но в этом вот закомплексованности, тем не менее, не видно какой-то. Ну, вот не знаю, это может быть мое субъективное восприятие, но вот так оно, так я чувствую. Вивекананда, вот, не знаю, я даже перевел его несколько текстов. Ну, яркая, конечно, была личность, но он был такой вот харизматический лидер, который мог увлекать людей. Но он не был мощным мыслителем. Как мыслитель он вторичен. Он проповедник такой. Проповедник. Так вот, мне кажется. Кстати, интересный момент. У него вот есть эта книжка «Мой учитель» о Рамакришне. И я, значит, ее перевел, а потом посмотрел. Ее издал один толстовец Наживин. Еще до революции, где-то в 11-13 году. Но там Вивекананда ясно пишет, что Рамакришна поклонялся женскому божеству. А Наживин сменил род, или как гендер, как сейчас говорят. То есть он, видимо, ему вот в 11 году, то ли из-за цензуры, то ли что он сам. Он не мог, вот он там изменил род, он все Рамакришна Богу поклонялся и там в мужском роде. Так смешно. Понимаете? Ну это так, у меня мелочь такая.
Скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, Моди в сопоставлении с Ваджпайи, вообще-то, что может быть даже более радикальным или как бы большим
выявлением? Мне трудно судить, я вот так именно индийской политикой не очень занимался. Но вот я знаю, что мои знакомые как-то этого моди очень боялись. Не знаю, но он человек, видимо, достаточно хитрый и умный. И он не будет слишком, видимо, какие-то резкие шаги делать.
А президент Мукерти ему как бы, ну, то есть не определяет его политику?
Ну, понимаете, по конституции президент – это как английский король или королева. Так сказать, царствует, но не правит. Ключевая фигура – премьер-министр. Но правда, президент в каких-то критических ситуациях, у него большие возможности. Он может, в общем, если действительно уж как-то слишком будет критическая ситуация, он у него есть какие-то права. Но пока, видимо, никаких особых конфликтов таких резких не возникает. Но вот интересный такой симптом, что этот самый Моди пытается все перевести на хинди. И даже вот прежние вот эти премьер-министры, скажем, они вполне на английском общались с иностранцами. А вот на этот раз, даже когда Моди с Путиным общался, то он настоял, что на хинди он будет говорить. И вот я даже познакомился с молодой дамой, которая из МГИМО, преподавательница хинди. Она говорит, да, вот меня позвали, я им на хинди, значит, переводила в этот период. Это такое новшество. И он, говорит, даже там как-то вот требует от государственного аппарата, чтобы они все это переводили на хинди. Ну, не знаю, насколько... Потому что, ну, это так, как некоторая черта. Вот он такой почвенник в этом смысле. Хотя в Индии с хинди тоже опасно. Хинди, в конце концов, не всем родной. Ну что, ничего, это самое. Я могу еще отвечать. Если нас не выгоняют, ради бога, давайте еще.
Нет, просто как вы.
Да нет. Какая, давайте. Я не знаю просто. Я вот. Ну, я, может быть, так получается, я примерно раз в год езжу в Индию, на какие-нибудь конференции приглашают. Может быть, и в будущем году приглашат, на что пригласят тогда. А так, я когда был последний раз там в мае, там везде были вывешены эти предвыборные плакаты этого Моди в стихах на хинди, и нигде не было видно предвыборных плакатов Конгресса. И я спросил приятеля, я говорю, а почему так? А, говорит, Конгресс заранее сдался, они понимают, что... они его не перешибут. Поэтому даже предвыборных плакатов Конгресса не было в Дели. Только Моди везде был. Моди, Моди, Моди. И это самое, в основном, как лозунг, один из главных, борьба с коррупцией. Ну, такие, в общем.
Возвращение к истокам. Возвращение к истокам.
Нет, это как-то слишком сложно, там проще все, как-то вот, там какой-то лозунг, что вот, там все время один такой припев, значит, аб Моди Касаркар, теперь правительство Моди, и там в рифму, как раз хорошо, там в рифму коррупция, Бараштачар, значит, что вот, был вот Бараштачар, а сейчас будет Моди Касаркар. Там было еще что-то, опять будет Моди Касаркар. Ну и там в основном всякие такие вещи конкретные, не то там как про истоки речь не шла.
Тем не менее, он, я где-то читала, я слышала, сейчас не вспомнила, вот это вот то ли не институт даже, а что-то типа общества какого-то или... Не точно не скажу. Йоги, аюрведу уже то ли уже учитель, то ли он собирается. Очень такое, ну, глобальное.
Массовых информаций сейчас.
Да, выжила, да.
Учредил министерство уже йоги.
Учредил, по-моему.
Министерство йоги?
Да, министерство. Да.
Интересно.
Ну, то есть он, ну...
Но это скорее такой, я бы сказал, как сказать, такой торговый ход, поскольку, в общем, йога – это то, что продается. Мне кажется, потому что...
Ну,
вот. Это тут, это больше, мне кажется, в этом что-то такое экономический расчет, чем что-либо другое. Мне кажется. Потому что, в конце концов, йога... Мне тоже вот мой индийец приятель как-то сказал, ну вот все время, это, говорит, все наше с русским, вот русские, когда не приедете, не могут, будут заговаривать о самоваре. Вот так говорит, о самоварах будут расспрашивать. Так говорит, вот нас расспрашивают о йоге. Я, говорит, это про йогу знать не знаю ничего.
И тем не менее, в Жабинде очень много индийцев именно, которые по-прежнему, во-первых, ну, вся Южная Индия, она вся Керала и в Тамилнаду огромное количество аюрведы, аюрведической медицины очень
много. Ну, да.
И вообще, ну и вообще, если зайти в аптеку, да, то аюрведической медицины больше гораздо, ну, не просто больше, а 85% чем аллопатии. И а в йогу тоже очень.
Да нет, ну понятно, что это популярно, да. Да нет, у нас даже, у нас в университете, вот мой коллега, у нас учредили центр изучения Южной Азии, и он очень этой аюрведой увлечен, и, по-моему, даже для себя лично какие-то свои болячки лечит, он мой ровесник. И вот он как раз в Кералу раз за разом ездит, и там с тамошними этими аюрведистами как-то общается, да. И даже в Москве же тоже, по-моему, есть.
Ну, нет, ну, в Москву есть, и мало у нас в Москве только.
Да нет, ну, конечно, я никогда сам в это особенно не вникал, и я ничего там не понимаю. Но конечно, наверное, в этом что-то многое есть. Я помню, когда вот, ну, это немножко, может быть, так, для забавы. Вот когда я был студентом в Индии, мы были в Бенарасе вместе с таким вот Севой Семенцовым, может быть, это вот он потом опубликовал перевод Бхагавадгиты. И вот мы с ним, значит, сначала были вместе в этом, в санскритском университете в Бенарасе. И там, значит, строгое вегетарианство, значит, было, и мы, ну ладно, а мы были молодые, мне было 21, он был лет на 5 меня старше. Ну, мы в каких-то там тоже забегаловках рядом что-то ели вегетарианское, ели-ели. Потом где-то через месяц он слег. Он крупнее меня даже был такой. Лежит и встать не может. Мы призвали, значит, врача. Сначала нам прислали аюрведического врача. Он что-то прописал, ну, какие-то штучки. Потом все-таки пришел такой индиец, но западной медицины. И я помню, я его спросил, а как вы относитесь, вот как соотносится западная медицина с аюрведической? Он сказал, ну, говорит, вот вы же, вот у вас есть родной русский язык, да, а потом вы говорите на английском и на хинди, это же не мешает одно другому. Вот так же говорит и это, говорит, одно другому не мешает, вот он так сформулировал. А диагноз он такой поставил, говорит, у него просто ослабление из-за вегетарианской еды, что вы привыкли же мясо есть. Вы, говорит, пойдите на рынок, купите ему курицу, сварите, значит, ему бульон, и он у вас сразу встанет. Что я и сделал. Это было, как сейчас помню, в день 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, 7 ноября 1967 года. Я пошел на базар, и там, значит, мальчик и девочка-мусульмане продали мне курицу, причем я впервые такое увидел, они, значит, эту курицу, они с нее сорвали кожу вот так вместе с перьями, раз, и мне выдали, значит, уже такую тушку. А я пришел, действительно, сварил бульон, съел бульон и тут же встал. А юридически эти самые, ну, он, правда, может быть, денег ел, но они как-то его не подняли. А куриный бульон его сразу поднял. Ну, это так, байка. Ну, вот из случай из жизни моей. Так что, видите. Нет, это я охотно верю, что... Вот, например, у них какой-то есть чаван-праш, какая-то штука. Да. Я так что-то и не смог ее есть. Но вот одна моя коллега, которая, кстати, занимается индийской философией, она с большим удовольствием это ест и говорит, что как-то это ее вообще... Вполне.
Это зависит вот, от того, где его делают. Потому что
ну,
если
наверное.
Это чаван-праш ручной работы, я имею в виду, вот если у вас в Айде, да, какой-то вот он его ручной работы, не на заводе, да, это одно, потому что там 40 видов трав, и на основе он делается на основе амулы. Самое большое количество, ну, самая основа там это амула.
А амула это что такое?
Амула это индийское дерево, вот оно в Северной Индии, я не знаю, в Южной,
ну,
в Северной растет очень много. такие плоды, такие зелененькие. И из него там делают и сладости, и то-то-то, и прочее. Но оно очень полезно для зрения, и иммунитет очень повышает. И если вы берете чаванпраш, то он очень сильно увеличивает иммунную систему. То есть вот если там осенью, весной вы едите,
может, мне действительно его надо есть. Но я как-то на него смотрел. Знаете, мне как-то страшно было его
просто есть. Просто если он заводской, а в основном вот эти компании Дабур.
Дабур, вот у меня Дабур был, да, Дабур. Дабур,
да. В аптеке они там продаются в деле невкусные.
Ну, вот, да, в основном это продается в северный Дабур, в южный там,
ну, еще. Ну, хорошо, а где доставать вот это ручной работы? Надо знать места, да?
Бывает часто, если вы, ну, вот ваш шрам, правильно?
Ашрам. Ашрам? Ну, как, ну по-русски. Ну, вообще там первое, а долгое, поэтому это ашрама. Ну, на по-русски говорят и ашрам, но неважно.
Те, кто придерживается некоторые, ну, ортодоксально неправильно сказать полностью, да, но какой-то секты, вот они часто, у них есть личные врачи, и вайди, они делают иногда, можно заказ делать. Действительно, это отличие глобальное, потому что когда они делают из амлы, они собирают эту амлу вот этими, ну как сказать, камазами, да, вот они завозят ее, и вот там вместе со шкурой, вот это все они перемалывают на заводе, и оно туда идет с ветки, все туда перемалывается. А когда они делают ручной, они отбирают каждую, там это настолько вот разница по вкусу, настолько сильная разница и по эффекту, что
я даже ни разу не пробовал, мне как-то страшно было.
Это очень большая разница.
А безопасно ли его? Потому что у меня стоит, я купил его где-то в Дели в свое время.
Кого? Дабур?
Ну, да, до аптеки просто.
Нет, да, он безопасный, но он не вкусный.
Мои коллеги утверждают, что там якобы перца слишком много в этом Дабуре.
Там бывают разные немножко составы, в зависимости от процентного содержания разных трав, но да, в Дабуре может быть.
А вы на себе испробовали?
Мы только ручной едим.
Да. Нет, вообще я охотно верю. Просто как-то. Может быть, действительно надо его есть. Я спрошу.
Прям вот когда все болеют, особенно если вы не практикуете там йогу, да, ну там, ну, для людей особенно весной и осенью, когда все болеют, или февраль, когда грипп, ничего с вами не будет.
То есть вы на себе это испробовали, да?
Три года мы его едим, и ничего не
понимаем. А вы добываете вот этот ручного производства, да?
И все в основном препараты.
Неважно, утром, не утром.
Утром или вечером с молоком его едят, по чайной ложке, можно чуть побольше, чтобы было
перестанов
вкус. Вы знаете, вы будете хотеть его постоянно есть, а много тоже нельзя. Вот. Ну и там вообще по аюрведе, там, вот если. Ну я просто немного аюрведой занимаюсь, и все эти дош, вот этот разные там балансировки, ну там аюрвед, да. И это все там у них очень органично, скажем так, между собой сочетается. И все, и ручной работы, не только чаванпраш, там такие препараты, как трифола, да, ну, разные есть там.
Нет, вот я нашел, что вот от кашля очень хорошо помогает. Забыл, как оно в наших аптеках продается, пакистанского производства, но очевидно по составу, что это аюрведическое. Пакистан, в общем, та же Индия. И вот видно, что это. Есть и такие индийские, но они, видимо, до нас не доходят, может быть. А вот пакистанские почему-то закупают. Очень оказалось, вот лично мне, да, вот против кашля. Так что я аюрведу очень уважаю. Просто, может быть, вы правы, может, мне надо какой-то чаванпраш тоже раздобыть качественный. Ну, я вот когда у них жил тогда, я что-то этого не видел.
А не факт, что они его, понимаете, вот это же так просто не добудешь. Это вот на рынке, не на рынке вам продавать. Это надо прийти, как бы, какого-то, вы знаете, там, например, ну, какого-нибудь пандита, вы знаете, там хорошо, да, он может знать каких-то вайди. А вайди, они там для вас делают, что нужно, потому что они всегда делают для ограниченного количества людей на заказ.
Может быть, видите, век живи, век более, учись. Может
более
быть, да.
Угу.
Интересно. Ну, надо будет узнать. Хорошо, спасибо. Тут ведь в Москве довольно большая индийская община.
Да.
Ну, интересно, они вот. Ну, не знаю, у меня нет знакомых.
Они возят из... Вот то, что продается там в магазине индийские специи, у него есть Нагарджуна. Нагарджуна – это южноиндийская.
Я видел, извините, вот есть эта лавка около Таганского метро, меня один индийец завел. Вот этот их, он называется Джаганат. И там вот при этом какой-то... Такая лавка тоже была. И там вот тоже стоял какой-то чаванпрашна. Да, по-моему, тоже да, дабур какой-то.
Дабур на Гарджуна не было. Да. Это все
но вы считаете, что дабур... Но он действует, этот дабур, или он не действует?
Он может... Он, может быть, он наверняка действует, но он, во-первых, он не, ну, не далеко вкусный. По сравнению с...
Вот я тоже
но
как...
Но он не так сильно действует. Вручной, знаете, там они даже могут делать по два спецсостава, потому что там иногда даже золото, они добавляют шафран иногда туда, золото, зависит от того. Знаете, там настолько сложно, вот эта аюрведическая медицина, да, если они вас смотрят, если вас, например, Вайдер смотрит, он под вас может специально, как состав, процентное соотношение разных трав под вас составлять прям.
Да?
Ну да, потому что зависит от того, от вашей системы организма. От того, как ваш организм, там, чего вам...
Как он это определяет? На глаз?
Нет, вообще аюрведа
по пульсу диагностики.
Ну, не только, ну, не смотрит там...
Честно говоря, вот понимаете, я, ну, может быть, это нехорошо сказать, но после многолетнего, в общем, общения с Индией, я, в общем, индийцам не доверяю. Кроме каких-то вот близких знакомых, которых я давно знаю. И то иногда от них тоже можно ждать каких-то вывертов необычных. Но вот так вот каким-то просто случайным людям на улице я не склонен доверять.
А в научном мире? Вы же в основном с ними общаетесь?
Да не так уж много, честно говоря. Ну, какие-то есть... В научном мире тоже не очень, потому что вот мой этот приятель прав, там ведь гуманитарные науки, в общем-то, в довольно жалком состоянии. Поэтому так, что вот в моей области с кем-то какие-то у меня были вот коллеги индийские, почти нет.
Как вы смотрите на фигуру Дандекара?
Нет, но это такой корифей был, он... Это самое, он сочетал в себе какое-то традиционное такое индийское, традиционно индийскую ученость с вот уже западной. Но он был, может быть, ну не знаю, единственный, не единственный, но, в общем, такой был, как сказать, ну тоже таких немного. Видимо, действительно был крупной фигурой. Но вот эти маратхи, они очень, так сказать, гордятся вот своей традицией учености. Я бы сказал, Дандекар все-таки. Дандекар. Кар – это вот у маратхов, это такое окончание фамилии, означающее, ну, принадлежность к какому-то месту. Вот в Москве есть одна дама, она вообще бенгалка, но замужем за маратхом. Ее фамилия Аурангабадкар. Есть город Аурангабад, да. Она Аурангабадкар.
Типа Скаля.
А? Типа, ну да, как Казанская, Петербургская. Ага. И так далее. Ну, это так, к слову просто, я как лингвист. Все индийские имена – это такая интересная отдельная тема. Нет, ну а вы, значит, именно Индией занимаетесь в плане аюрведы, да?
Нет, далеко не только.
А какие еще?
Ну, вообще мое знакомство с Индией началось с йоги, но сейчас я, не, помимо всего прочего, ну, с июня месяца я изучаю больше философию. Ну, я только начала.
Философию какую,
в смысле? Пока только, ну, индийскую философию, пока что, ну, пока общую, да, потому что надо с чего-то начинать. Вот, и я не знаю, я планирую либо, может, в магистратуру или потом, может быть,
успеть. А где? Здесь, в этом институте?
Ну, нет, я пока не прикреплена. Я вот, наверное, только в будущем году. Я пока еще что-то...
А какое у вас предыдущее образование?
Это у меня не профиль, у меня экономическое.
Хорошо.
Да, но, тем не менее, не сошлось. У меня все в Индию перешло.
Кого искали? Пахомова?
Пахомова,
да. Сергея в Питере, да, знаю.
Да, ну вот он мне сейчас помогает, мне консультирует, угу. Мне что читать, там, угу. так далее. Вот мы с ним встречаемся через неделю.
Вы поедете в Питер?
Да, мы едем просто по работе тоже, там, потому что у меня муж ученый и физик.
Теоретик.
И...
Потрясающе.
Вот. И мы, конечно, все равно, несмотря на это, мы практикуем йогу и...
Ездим в Индию, в том числе по научным делам, потому что, как вы говорили, научно-технический прогресс там...
По физике, да, по физике, да? И вы как физик с ними сотрудничаете, да?
Да, один проект делаем совместно.
А где, с каким...
Чинай, Пондичерри.
Так все-таки Пондичерри и Чинай?
Пондичерри. Там есть университет один. Пондичерри университет.
И там физика?
Ну, некоторые школы, вот теоретическая школа неплохая.
Да?
Да.
А там, вот я так до Пондичерри, я даже привык это Пондичерри на французский лад звать. Ну да, сейчас, конечно, Пондичерри. А там французское какое-нибудь влияние еще чувствуется?
Ну, улицы многие на французском. Вот недавно были на конференции.
Разве что название, вот мы были в октябре. Ну, вот, честно говоря, нет. Там мусульмане были?
Мусульманы много.
Да. Вот они, то есть, некоторые прям полностью в паранже.
Ну, понятно. Ну, а интересно, вот с вашей точки зрения, все-таки физика в Индии как развита?
Экспериментальная не очень пока. Они в основном используют технологии европейские, приглашают европейцев, сами ездят постоянно, то есть обмен идет очень сильно. Но бурный процесс начался, мне кажется, лет 10-15 назад, именно в таком научном плане.
Физика.
Да, вот теоретически, например, учебники основные у них сейчас, переведенные на Ландау Лившиц, классический курс, 12-томник Ландау Лившиц и физтеховский, они занимаются по нему. Это высокий показатель. Потому что даже физтех у нас сейчас практически единственный институт, который в России держит эту планку по терфи. Остальные, так сказать, институты, мы даже МГУ.
Интересно, а как здесь? Я просто вот знаю, что у меня у одной моей коллеги, индолога, у нее сын тоже кончил то ли физтех, то ли этот самый физфак по теоретической физике, но в 90-е годы не смог нигде вообще работать. Он даже чуть ли не в ФИАН его зачислили, но он, в общем, кончил сейчас тем, что работает в Сингапуре в какой-то фирме, не знаю, в кем. Ну, а сейчас у нас здесь теоретическая физика востребована?
Ну, сейчас идет целенаправленная политика уничтожения нашей профессуры.
Ну, а как вы находите свое место во всем этом?
Ну, если так говорить, для молодых все-таки ситуация легче.
Да?
Потому что развиваться можно. Но без общения с западными учеными, с теми же европейцами, индийцами, конечно, очень тяжело. Потому что мы отстаем и в технологическом плане, и в теоретическом.
А вы физтех качали?
Нет, я не физтех кончал, там, МЭИ, но у меня школа радиофизика, так сказать, школа, которая была...
МЭИ – это энергетический.
Энергетический, да. Школа радиофизики, она давно идет, у нас там сказать, много академий.
Ну, неважно, это хорошо.
Ну, неважно. И школа была очень сильная, 80-е, 70-е годы, очень сильная. Но постепенно, вот моему руководителю по диссертации, ему 88 лет было. Разница в возрасте...
Ну да, это сейчас везде пишут, что вот выпали целые какие-то возрастные
огромные,
группы,
40, 50,
что есть 60. Вот очень старые и есть очень молодые, да. А целые какие-то были вымыты, да. Или на Запад ушли, или ушли из профессии, да?
Поколение. Но наша школа, еще которая была в 70-е, 80-е годы, она очень сильно помогает, потому что вот я, хотя и фактически 2000-е годы, так сказать, учился, но воспринял вот эту старую советскую школу. И только она, можно сказать, из меня сделала вот теоретика в этом плане. Вот. И за счет этого я могу взаимодействовать.
А вы теоретик в какой? Ведь это же тоже, наверное, разные есть теории.
Ну, вот радиофизика, квантовая теория. Mm-hmm.
И индийцы тоже этим занимаются.
Индийцы, да? Этим активно занимаются. Активно занимаются. Причем и даже активнее, чем мы.
Активно и очень успешно сейчас этим занимаются, потому что ну вот в Пондичерри, да, что интересно, они действительно там только все индийцы, они же с разных штатов, они все на разных языках же говорят. И они учатся только на английском языке.
Ну, естественно. Да. Вот поэтому я говорю, что вот эта политика моди, она немножко сомнительная. Потому что...
В этом мы тоже сильно отставали, потому что у нас язык...
Да, и поэтому у нас, из-за того, что у них очень свободный английский язык, они потребляют опыт западный, очень быстро впитывают его. В нашей, в России все равно, как бы там мы не говорили, да, но английский... Ну,
советская инерция.
У них советская инерция, да. И литература английская даже изучается. Да, то есть спокойно встречаешь индусов, и профи, он знает просто...
Поэтому
там,
у них вот это развитие гораздо быстрее, чем...
Нет, ну так вот, это еще с тех времен пошло, еще он понял, что надо на английском языке получать образование.
Ну, в этом плане, да.
У нас советская инерция есть.
Нет, у нас сейчас пора запрещать английский язык.
Нет, один же какой-то думский деятель сказал, что надо запретить преподавание иностранных языков, тогда не будет никто эмигрировать.
Логично.
Ну, это интересно. Нет, индийцы, вот я... Так я тоже чувствую, что там, конечно, потенциал у них огромный. Логика. Это же, во-первых, их все-таки много. И вот просто по закону больших чисел, да, вот такое количество людей, они должны, среди них должно быть большое количество способных, энергичных людей. И потом же вот у них это вот диаспора, причем они, вот как и китайцы, они не боятся, что уезжают люди.
Они сохраняют.
И ведь в Америке, вот в Америке говорят, да, там эти самые индийская диаспора, она вторая по успешности, я не знаю, как эта успешность измеряется, но как-то после еврейской.
Или сикхская?
Нет, именно индийская. Ну, может быть, сикхи в это включены. Ну, вот если там берется какая-то вот община условная, ну вот, что там же их что-то, я не знаю, сколько их там, их 3 миллиона, что ли, их в Америке. И они там, в общем, все успешные, и они тоже ученые. А потом они могут и возвращаться в Индию. И как и китайцы, вот. И это тоже дает потрясающий, видимо, эффект.
Ну вот наш индийский коллега, с которым мы один проект, он не один год не сидел только в Индии. Германия, Дания,
ну, да,
то
да,
всего
ну,
да, ну, сидят огромное количество.
Ну да, ну, да. Это, конечно. Другое дело, что, конечно, вот в Индии, если их там сейчас там 1 миллиард сколько-то, и там, скажем, ну даже если... там, я не знаю, 300-400 миллионов более или менее зажиточных людей, то при этом все-таки под 1 миллиард ниже уровня бедности живут. Но вот это вот, и они это давно осознанно у них, как проблема вот сократить этот разрыв и как бы вот... поднять вот эту основную.
Но бедные, да, по-моему, дают как раз прирост населения. Но если парсы, там они не индусы, но там, они совсем богатые кварталы, и все, и, в общем-то, вот, зороастрийцы, но при этом они постепенно сокращаются, например. А по сравнению с мусульманами, по-моему, индусы немного даже выступают по скорости прироста.
Ну да. Но это проблема у них, да.
Образование.
Но вот я был один из последних разов в Ассаме, вот я был. Правда, там тоже вот там подспудно всякие страсти творятся, потом я уже узнавал. Но так вот едешь и видно, так вот как-то все зажиточный, народ такой энергичный. И там едем, мы проехали прям по шоссейке вдоль долины Брахмапутры. Там проедешь городок, еще, а в городе университет. ищу. Это один, в общем, сравнительно небольшой штат, а там этих университетов, не знаю, какое у них качество, но все равно народ учится. И там была вот конференция в одном довольно маленьком колледже. Ну, такая вот эта молодежь такая вот в острой явно, и они нацелены на образование. Все вот чувствуется такая энергия, чувствуется вот в современной идее. Не знаю, вот вы это почувствовали или нет. Ну, наверное, если вы даже там...
Ну, вот один пример, еще один пример. Вот конференция одна по такому направлению модному, хаос. У нас в России, несмотря на то, что были люди, которые зарождали эту науку.
О чем? Хаосе? Хаос.
Да. Собираются конференции, но максимум человек 150.
Где?
Они, у нас в России.
Ну, 150, да, это тоже немало.
Это физическая или философская?
Нет,
но 150 это много или не много?
Но индийцы могут собирать, приглашая иностранцев, до 300 человек конференции с школами для молодых ученых на 2 недели, где они студентов еще набирают. Они могут такие конференции.
А если взять католический университет, в гуманитарной сфере, в католическом университете в Бельгии, в основном именно индусы, большая часть индийцы,
да,
представляют собой тех, кто так, причем более истово и пассионарно как-то относится к религии. То есть все европейцы уже так это релятивистки.
Так что они индийские католики, что ли?
Да, индийские католики, да. Да. Они организуют в основном и паломнические поездки там, во Францию, в Испанию. Вот эти местные так уже.
Вы знаете, еще такой момент, если отметить такой момент, что вот уровень конференции, да, который организуют индусы, это он не сравним с европейским в плане того, что в плане гостеприимства, например. То есть вы туда приезжаете, вы потом хотите туда и продолжать ездить, потому что в их культуре же заложено вот то, что гость, даже если они не религиозны, да, ну, многие, большинство там, да.
Даже мусульмане.
Даже, ну, или мусульмане тоже.
А чем мусульмане, весьма достойные могут быть люди.
Почему даже? Вот, но вот эта вот их традиция, да, была такая, которая говорила о том, что гость, да, ну, вы почитаете в гости Бога, да. И вот это, то ли они еще сохраняют эту память, как, ну, то есть они все равно придерживаются этого. То ли это на каком-то ментальном уже уровне находится, но они к каждому человеку, который приезжает, то есть они все делают для вас. Они вас кормят три раза. Они не только европейцы, они вообще вот их весь уровень, то есть он настолько гостеприимный, то есть они заботятся, чтобы вы вот от вашего входа в Индию до вашего выхода, чтобы у вас было все.
Знаете, это вам, видимо, как-то очень везет. Может быть, физики такие,
да?
Разные, ну, есть. Я тоже бывал на разных конференциях. Это по-разному бывает, по-разному. Я как-то один раз вот мою жену вывез на конференцию в Дели. Там такой это университет Джамия Миллия такой. Ну вот, и нас поселили, значит, в гестхаусе, но у жены на всю жизнь осталось воспоминание. Там раковина, мы пустили воду. И вдруг эта вода оказалась на полу. Там, значит, труба вот этой самой из раковины, она должна была, там в полу дырка, она должна была туда. Но эта труба не доходила до дырки. Она говорит, как же так? Я говорю, ну, это в Индии всякое бывает. Ну, позвали мастера, но они, правда, нас ничего лучше, как переселить нас в другой номер. Потом, значит, чинили эту трубу долго. Ну, у моей жены вот осталось это яркое воспоминание. Потом там на кампусе, вот мы идем, и, значит, вот тут роскошная выставка цветов, там в корзинках цветы, а рядом такая вроде лужайка, вся замусоренная жутко, и никто ее не убирает. И из нас спрашивают, ну а чего, почему они не убирают? Не убирают. И у меня даже вопрос как-то не возникает, почему не убирают. Мусор и мусор. Но вот, то есть в Индии разное бывает. Ой, ладно, я думаю, что мы уже... Ну, интересно было вас послушать.
Спасибо. Вам было очень интересно.
Видите, вы, может быть, в каких-то отношениях Индии знаете не хуже меня, то можете лучше. Скажите,
пожалуйста, а можно вас спросить, вот я вас, вы не могли порекомендовать того, кто и занимается современной политикой или, так сказать, связью религиозности с политикой. Ну,
но это вам надо, вам надо, вам надо. А вы действительно там в высшей школе?
Да, да, да. Почему? А почему же я тогда буду такую визитку делать?
Ну, да. Ну, это самое. Ну, а у меня еще один знакомый Кнорре. Ну, неважно. Это вам надо, знаете, куда пойти? Вот это самое, я вам тоже свою дам. В Институте востоковедения у них есть центр индийских исследований. Они как раз занимаются и политологией, и всем чем угодно.
Ну, я с Ириной Петровной немного взаимодействовал, да.
Ну, так
но
вот.
Это, но это человек, она очень занятая, все-таки она очень занята.
Нет, и, она и, не и... столько политика, а там же вот, да. Ну, вы как-нибудь к ним зайдите, там это главное, это Шаумян.
Да?
Она вполне любезная такая дама. Я думаю, что это вот вам будет нужно. Вот. Я вам тоже свою дам визитку, мне очень интересно. Вот.
К сожалению, свою.
Не важно, не важно. Вы мне можете написать.
Спасибо.
Если Пахомову привет от меня, если вы.
Мы увидим на следующей неделе.
Вот вам, может быть, я вам тоже напишу, если можно.
Да, да, да. До свидания.
Спасибо.
Да. А насчет да, физики интересно. Насчет аюрведы интересно. Вообще, все это может быть, да.
Вот мы ищем еще в Москве. Эндологов. Где обучают.
Ну, сейчас просто это такая редкость, знаете.
Аюрведы?
Нет, нет, вот... нет, индологию, индийскую философию.
Именно, не так.
Ну, подождите, вообще в Институте философии у них же есть так называемый Гуган.
Гуган.
Гауган. И у них,
да,
у них преподают, вот там, я знаю, мои коллеги вот преподают, вот та дама, которая человек раз ест.
Лысенко,
она там, нет, Лысенко, не знаю, она может ест, но без меня.
Ну,
Лысенко, Лысенко, а там так, вот эта Канаева такая, Наталья.
Как-то. Вы знаете, я звонила в Гауган, они мне сказали, на следующий год хинди нет.
Индийская нет.
Нет,
нет.
Но у них там тоже кризис, индийцы стали меньше.
Да, и это большая проблема, потому что вот есть плохие
индийцы. Они пытались завести, но в общем здесь не получилось. Там, там китайскую философию они попадают, а индийскую одно время они набирали, я там даже этим со студентами что-то там был говорить, тут читал, но потом они перестали набирать таких студентов, потому что не знаю, почему.
А потом их не
подозревают.
Ну, где? Люди же должны знать, куда они идут. Потом придумают, заранее представляют.
Так что я даже не знаю. И что, в Москве лишь больше они не будут?
Они сказали, в следующем году хинди нет. Но дело-то не в том, что у меня проблемы там с хинди. Я хожу в посольство хинди, изучаю все. Там, конечно, нет системы.
Не могу себя
сделать.
Я говорю, что я
от себя методику. Поэтому мы с ним просто говорим, и когда научимся, тогда и научимся.
А санскрит очень с учеником Лосенки.
Да, с учеником
Лабан.
А, это вот он тут тоже будет выступать.
Да, да, да.
Я тогда свой телефон пришлю.
Значит, вы фундаментально подходите.
Ну, я тоже в санскрит.
Санскрит тоже очень. Позиции, так сказать, чтения текстов.
Он хочет найти хаос.
Я хочу найти хаос самоорганизацию древнеиндийских текстов. Потому что это направление междисциплинарное.
Это интересно.
Потому что, наверное, да, мы сейчас...
Да, мы ходим к Лобану.
А вы Лобану не записываете, когда к нему на семинаре, на таки на лекции?
Нет, нет, мы ходим
на лекции. У него и в четверг будет лекция. К сожалению, в четверг не смогу прийти.
Он здесь читает.
А, я в четверг, потому что я совершенно четверг занят. Я даже хотел спросить, неделю, может быть, как-то я обменяться, я тоже могу свои.
Ну, она пока нет.
Лобану и других лекции записаны на
видео. Потому что основа плановой теории. Совместить плановую теорию
землетрясения.
Я понимаю, вот здесь есть так, что я
не
думаю, что выйдет.
Я вот сам к нему хожу на разные семинары.
Да.
Но здесь, знаете, вопрос философский. Как сказать, вот
Нет, ну понятно, если подходы, вы можете, можете найти какой-то неожиданный какие-то эвристические. Это индийский русский, он нас это натолкнул.
Вот разработанность понятия созревания, там, вот это
отменить, да, чем-то. Они это собирали.
Я не знаю, я, может быть,
хотели там не
видеть. Она привержена того, что там было что-то.
На мой взгляд, она слила. Это ее специальность, она этим увлечена, она этим занимается. Я не склонен придавать слишком большое. Может быть, я не прав. Ладно, мы тогда пойдем. Спасибо вам.
Сейчас разжать на пару минут.
А, ну хорошо.
Ну ладно, в общем, было очень приятно.
Счастливо. Да, нет, спасибо вам.